Всем привет! Возвращаемся в солнечную Италию конца 18 века.
Догадайтесь трех раз, кто у нас в гостях.
Здравствуйте, Олег Валерьевич.
Добрый день.
Давно вас не было видно.
Да, вот как-то заждались наш полез в солнечной Италии. Приходилось много в реальности делать реконструкции, поэтому…
Понимаю. Лето – это сезон, да. Ну, кто не в курсе, мы все немножко занимаемся военно-исторической реконструкцией. И поэтому лето – это сезон, мы находимся, что называется, в 3D-режиме внутри реконструкции, и поэтому летом ролики выходят всегда с некоторым запозданием. Ну, теперь у нас сентябрь, сезон закончился, и мы можем вернуться кто в 18 век, кто в 14, а вот сегодня в 18.
Да, и, кстати, как раз вот в этом сезоне я делал реконструкцию того сражения, о котором сегодня буду говорить, как раз в солнечной Италии, на месте этих боев.
Прекрасно.
Так что нам будет еще легче ориентироваться. Вот, но прежде чем отправиться в Италию…
Какие-то картинки будут оттуда?
Ну, конечно, само собой. Вот, но прежде чем отправиться в Италию, я бы хотел все-таки ответить на два вопроса.
Так.
Первый вопрос, начну, пожалуй, с личного, чтобы потом перейти уже на, так сказать, историческое.
Потом угу.
Вот, меня спрашивают, а почему я не доктор наук еще? Вот. Ну, в общем, действительно, для меня самого это немножко…
Странно.
Странно, да. Вот, вообще, у меня около 100 научных работ, но дело в том, что, видите, так как я не только занимался теоретической научной работой, я очень много времени отдал военно-исторической реконструкции, и в свое время, ну, вообще, я не думал, что все эти официальные титулы очень важны, и поэтому все свободное время, точнее, половину времени отдавал вот созданию военно-исторических полков. Вот. А потом, когда в 2006 году у меня появился спонсор, меценат большой, который меня пригласил в Москву, ну, пришлось оставить университет, отправиться туда. Вот, а потом меценат разорился, все это провалилось, развалилось. Но дело в том, что этому ушло очень на это несколько лет, и притом потом снова пришлось возвращаться в университет. Короче говоря, вот из-за большого количества времени, посвященного военно-исторической реконструкции, не успел как-то защитить докторскую. Вот сейчас приходится это нагонять, а сейчас стало все сложнее, вот все эти формальности стали еще сложнее. Дело в том, что где-то в районе там, начала 2000-х годов, вот просто по одной моей книге «Армия Наполеона» можно было защитить диссертацию доктора.
Да, конечно.
По монографии, потому что она по объему, по всему, она как бы… Я узнал, что на моей книге «Армия Наполеона» защитили несколько диссертаций.
Я почему-то не сомневаюсь в этом.
То есть, ну, когда она появилась, же тогда не было так все это в интернете, люди просто брали, а у меня там столько архивных данных, все и просто брали и делали, ну, кандидатскую, не докторскую, наверное, несколько кандидатских диссертаций сделали на основе. Так что, в общем, короче говоря, на докторской диссертации, для реальной, у меня уже несколько докторских диссертаций, но вот, к сожалению, бумажные, так сказать, как, знаете, я волком бы выиграл бюрократизм, да, так, бумажкам да. Презрения нету, мандатам, да, вот, к сожалению, может быть, такой был слишком небюрократический человек, не придал в своё время значения, а сейчас это, оказывается, все значит, придется защищать так или иначе.
Ну, я, например, не кандидат, хотя диссертация у меня давным-давно написана, но… Вот то же самое не сложилось. Я, честное слово, людям, которые такое спрашивают, всегда задаю встречный вопрос: а наличие этой бумажки, оно в современном мире хоть что-то значит вообще? Потому что я понимаю, в Советском Союзе от этого означало вполне конкретное увеличение жалования. Просто если ты, например, преподаешь в университете, и ты кандидат, у тебя плюс 25% жалования, просто иначе непонятно, с чего тебе эту прибавку делать. А тут понятно, потому что у тебя удостоверение есть. А сейчас-то это зачем? Олег Валерьевич от того, что не доктор, меньше знает или что? Или наоборот, когда будет доктора, резко будет больше знать революционным образом? Что-то я сомневаюсь. И в первом, и во втором.
Вот. Ну, то есть, короче говоря, это, так сказать, дело случая, так сложилась биография. Хотя, еще раз подчеркиваю, материалов уже тут на несколько докторской диссертации есть. Вот, ну а теперь перейдем к истории. Значит, спрашивали очень часто многие, что вот я говорил о содержании пленных офицеров, оно действительно, оказывается, как-то, в общем, так резко отличалось от современного отношения к пленным. А кто написал, а как же солдатам-то? Солдат-то, наверное, там, наверное, в концлагерях там морили. Вот, значит, вот по поводу солдат. Значит, конечно, содержание солдат очень сильно отличалось от содержания офицеров. Я еще раз говорю, к офицерам относились как к людям, находящимся на другом уровне, даже не просто социальном, а моральном. То есть, если он дал слово, его можно отпустить на честное слово, и он не будет воевать. Солдат такого слова нет. Поэтому солдат, так сказать, конвоировали до… Ну, мы сейчас будем говорить, поскольку я очень не люблю говорить вообще о временах старинных, мы будем говорить о конкретике. Мы сейчас будем говорить о эпохе, скажем, 96-97 года, когда шла война, и, положим, о эпохе ранних войн империи, не касаясь еще того, что начнется после 1808 года, когда в связи с определенными событиями изменится немного отношение и к пленным, и так далее. Вот, скажем, 1805 года. У меня при себе вот здесь инструкция есть по поводу содержания пленных, значит, префекта департамента Лимож о том, как положено содержать пленных. Значит, солдат, естественно, это русских и австрийских солдат. Значит, каким же образом? Значит,
это после Аустерлица.
Да, это после Аустерлица. Вот. То есть пленные содержатся в городах, населенных пунктах. Они живут фактически без всякой охраны. У них нет фактически охраны. Они должны просто отмечаться, так сказать, периодически переводится перекличка их. Вот. Но важный момент. Они должны носить свою форму. Причем здесь сказано в этом наставлении, что в случае, если она обещает и так далее, они. Из их зарплаты вычитаются деньги для пошива, так сказать, формы. Они получают зарплату, они работают, причем они работают, смотрите, кто-то работает на земляных работах, там, государственных, а кто-то работает на частных хозяев, то есть частные хозяева, которые желают ферму, у вас, а вам не хватает рабочих рук, вы обращаетесь вот в это место, где содержатся пленные, а вот мне нужно, положим, 4 пленных, чтобы поработать. Пожалуйста, нет проблем, все. Вот эти 4 пленных выделяются, и они получают жалование. Ну, разумеется, не гигантское, не великое, но жалование, которых хватает для того, чтобы, во-первых, их кормить нормально, и, во-вторых, остается какое-то еще маленькое, так сказать, вычет из этого жалования, который потом, когда пленные будут обменены, они получат деньгами, получат наличными то, что они, так сказать, заработали. Вот. И их никто не охраняет. Их никто не охраняет, но, сами понимаете, бежать куда-либо. Очень сложно. Представляете, человек в австрийской форме, который не говорит по-французски, вот, причем он обязан носить эту австрийскую форму, так? То есть, как он только куда-то побежит, его, естественно, сразу, так сказать, возьмут, и уже тогда, вот тогда его уже поставят уже, так сказать, на каторгу, как человек, который нарушил, так сказать, условия. Он, они дают слово, что они никуда не убегут вот оттуда. Вот они, если нарушат слово, то его поймают и, соответственно, посадят на каторгу. Поэтому желающих бежать не было. А вот желающие остаться после пленения во Франции было сколько угодно. Очень много людей желали потом остаться, не желали возвращаться обратно. Это было сплошь и рядом. Вот. То есть пленные содержались вполне корректно, как могло позволить экономика той эпохи. Естественно, конечно, экономика той эпохи не была такая, как современная, и, конечно, они там не жировали. Но самое главное для меня в этом – то, что вот какого-то издевательства, какого-то унижения людей ни в коем случае категорически, даже закон был принят, он в 1692 году, по поводу того, что за оскорбление пленных и так далее считается, так сказать, уголовным преступлением. Вот, вот таким образом относились к пленным, по-моему, во Франции относились корректно. Ну, в Австрии пожёстче, ну, в общем, что-то похоже на это. Вот примерно мы о тех войнах, о которых мы сейчас говорим, было такое отношение. Потом, я еще раз подчеркиваю, в связи с появлением более, так сказать, жестких войн, как когда началась война в Испании и так далее, изменилось немножко содержание пленных, но, в общем, оно всегда оставалось вот таким содержанием, без каких-то там колючей проволоки, там…
Автоматчиков,
нет, они жили,
собак, овчарок
вокруг. Они жили просто вот в поручном здании, и… Вот, так сказать, какой-то офицер жандармерии, там, какой-то солдат жандармерии контролировал, записывал, есть, нет, если кто-то пропадал, тогда его искали. Но их никто никуда не охранял, так сказать, и питались они нормально.
А вот, между прочим, совсем не пленные, а очень даже союзники, когда высаживались в Батавии английские войска с русским корпусом, ну, во время знаменитой суворовской кампании в Северной Италии. Потом на Нормандских островах наши русские солдатики жили хуже, чем в плену.
Да, их англичане бросили совершенно без всякого содержания, люди умирали от голода. Это вот наши английские союзники.
Да, там тем более эти острова-то нормандские, Гернси, Гернси, потом, и там еще два острова, все время забываю, там же это же просто… Скалы, там даже подножного корма никакого не набрать.
Да, что там? Это, но, кстати, это тоже была, так сказать, реакция по отношению к англичанам по поводу того, как содержали они русскую армию. Вот. Ну что ж, вот два слова по поводу пленных. Еще раз подчеркиваю, я всегда говорю о конкретном. Мы сейчас говорим о конкретно вот конец 18-го, первые годы 19 века. Я не хочу уходить ни до этого, ни после этого. И мы говорим о конкретной эпохе, о конкретной войне. И в частности, вот австрийское противостояние. Вот, ну что ж, отправляемся в Италию.
Да пора давно уже.
Отлично. Итак, вы помните, что в начале 1797 года Бонапарт одержал блистательную победу при Ривали, и Мантуя, которая так долго оборонялась, наконец-то
сдалась. Да.
И это привело к радикальному изменению ситуации. Ну, Мантуя у нас вот здесь, вы помните, да?
Да, да, да.
Вот она,
чуть Мантуя, ниже Верона она находится.
Центр, да, так сказать, всех операций. Так вот,
ниже, значит, в смысле, севернее, южнее.
Если до этой ситуации к Бонапарту относилось правительство очень, так сказал, сдержанно, очень слабо помогали ему.
Французское правительство.
Да, французское правительство. Очень слабо, так сказать, посылали подкрепление, мы неоднократно об этом говорили, то вдруг вот эта Ривали и капитуляция Мантуи, они изменили отношения. Даже Карно написал, Карно – один из членов директории, один из членов правительства, который, ну, самый, скажем, разумный из них, он написал: «Ваша победа – это победа всей республики, ваша слава – слава всей нации, вы – герой всей Франции», это написал Карно.
Ну, Карно, если не ошибаюсь, вообще неплохо к Бонапарту относился среди всей директории.
Ну да, конечно, это он еще выдающийся умница, инженер, командир, организатор побед республики, а потом знаменитый в будущем инженерно-дивизионный генерал. Вот. А один из членов, так сказать, сената, Лебрен, сказал: «Я призываю Бонапарта явить себя перед историей, только она сможет воздать ему по его великим заслугам полководца и государственного деятеля».
А Лебрен – это не родственник начальника штаба Наполеона, или он сам это и есть?
Нет, это один из сенаторов, это просто человек, шедший по, так сказать, по штатскому пути.
То есть он Лебрен военному однофамилец просто, не родственник?
Возможно, из его какой-то родственник, но это, по крайней мере, другой Лебрен, не важно.
Понятно.
Вот. Ну, что же сказать, для солдат он уже стал просто богом после Арколи, Ривали, вот. А для генерала – беспрекословным авторитетом. Вот что написал генерал Брюн после Ривали, он написал так, что гений Бонапарта все предвидел, все подготовил, все организовал, написал письме сразу после этого. И итальянцы говорят, что он знает все. Конечно, ему хорошо помогают такие люди, как Массена, Жиро, но они лишь колонны, которые поддерживают это здание. Вот что писал Брюн, а он вовсе не какой-то там, понимаете, молокосос, восторженный, это опытный старый командир, и, в общем, относился к Бонапарту сначала весьма критически, а теперь он уже пишет о нем как просто о человеке, который все знал, все предвидел, все рассчитал.
А это письмо, да?
Это письмо, да,
то того времени. Это еще ко всему прочему некое писание, которое не могло бы и иметь для него каких-то благоприятных последствий, если бы он подлизывался, например,
нет,
лично.
Нет, это частное письмо, абсолютно, так сказать.
То есть, вот, это его личное такое вот,
да,
впечатление.
Да, именно поэтому я говорю. Да. Вот. Ну, что касается Франции, я могу сказать, что престиж молодого полководца достиг необычайной высоты. Он был у всех на слуху. В тавернах, в кабаках, за Бонапарта пили и так далее. Вся Франция. Это он стал вообще просто человеком, который для Франции самый, пожалуй, яркий, самый главный человек. Сам же интересно, он был истощен морально и физически. Вот Арколи, Ривали, он так себя отдал всему этому, что он вообще был полуживой. Он Кларк, министр директории, который посетил, он сказал, что он так истощен, что живет лишь чудом воли и могучей духовной силы. Вот настолько он был после Ривали, едва, так сказать, двигался. Но страсть побеждать не покинула его. И кампания продолжилась. Ну вот, я хочу сказать о армии, вот как изменилась армия в начале 1797 года. Итак, я говорил, помогали ему правительство, можно сказать, до этого вообще почти не помогало, посылали, ну как, посылали подкрепление, но буквально по капельке оно, так сказать, текло туда, в то время как австрийцы получали десятки тысяч солдат, французы, так сказать, чуть-чуть посылали. И вот тут вдруг правительство прорвало всё-таки. О! Он вообще что, понимаете, в Италии сплошные победы, а там на севере, на Рейне, не разбери, поражение, неудача. И решено было снять 30 тысяч человек с Рейна и с берегов океана и направить на помощь. 30 тысяч, уже серьезные большие крупные контингенты, и они двинулись…
Три дивизии фактически большие.
Фактически, да, три полнокровные большущие дивизии, потому что дивизии тогда боевые, это было 5-6 тысяч человек, 10 тысяч – это вот это прям самая полнокровная, может, дивизия по штату, вот они направились туда, вот. И интересно, что такое, так сказать, они с таким энтузиазмом шли через Альпы, когда форсировали, так сказать, горные перевалы, возникла снежная буря, и генерал Бернадот, который командовал тем подкреплением, он приказал развернуть знамена и бить барабанный бой к атаке. То есть шли к армии как в атаку, то есть, потому что всем говорят, что они идут в итальянскую армию. Это уже стало для всех такой, понимаете, бренд, итальянская армия, они идут в итальянскую армию. И в скором времени итальянская армия, ну, из этих 30 тысяч не все дошли. Почему? Потому что кого-то раздернули, так сказать, там забрали местные власти, так как для помощи там, там или сям, кто-то дезертировал, естественно, вот. Но дошло 23 тысячи, дошло, то есть такое
это очень много.
Мощное подкрепление, 23 тысячи человек. Общая численность армии, вот боевой, та, которая сможет двинуться на боевых операциях, она достигла 65 тысяч человек. Смотрите, в начале кампании 38 тысяч человек, то, что Бонапарт мог двинуть против врага, а потом в основных операциях 40 тысяч, а теперь 65 тысяч, а общая численность армии с передовыми, тыловыми частями, все, что растянется коммуникации, достигнет к лету 145 тысяч человек.
А это уже совсем серьезная армия.
Это уже совсем-совсем другая, так сказать, армия. Вот. В основном, правда, эта армия состояла из пехоты. Подкрепление было за счет пехоты. Потому что кавалерии было очень мало, кавалерия в эпоху республики была очень слабая. Кавалерийские полки были численностью, смешно сказать, 100-200 человек.
То есть рота?
Ну, эскадрон.
Ну, эскадрон, да.
Эскадрон, 100 человек, да. Это обычный эскадрон строевой, мы говорили, да. Но 200, 2 эскадрона. То есть полк, который 1-2 эскадрона, едва-едва набирали. Вот. Но что было еще интересно.
То есть они, по большому счету, до батальона не дотягивали даже эти полки.
Ну, кавалерии нет батальона.
Ну, я имею в виду по численности.
По численности, пехотного, по численности, да. Не дотягивали даже до батальона. 100-200 человек. Причем 200 это еще у кого-то.
Неплохо. Вот. Да.
И вот эта армия, ее некоторые историки называют Великой армией Бонапарта в Италии, потому что она как бы во многом предвосхищала будущую Великую армию. И в частности, по, не только по ее численности, по силе, но и по некоторым деталям формирования. Дело в том, что в ней появились иностранные части. Наполеон привлек итальянцев, ну, он все-таки выступал для большинства итальянцев как освободитель, и 8 октября 1796 года было провозглашено создание Ломбардского легиона, то есть легиона, набранного на территории Ломбардии. Ну, итальянцы не то чтобы там прямо жутким потоком туда шли, но худо-бедно около 3000 человек набрали. Правда, эти иностранные части, их не употребляли для особо серьезных боевых операций. Знаете, как ты обычно представляешь, что там иностранцев там, их бросают, там, типа штрафных батальонов. Здесь наоборот, их держали где-то так подальше, потому что на них особенно не надеялись. И справедливо. Ну, есть такая, я не знаю, это легенда немножко, что когда впервые батальон Ломбардского легиона, он приблизился к полю боя, и вдруг ядро пролетело, и батальон весь рассыпался. И французский генерал совершенно ошалел, он не привык к таким вещам, он бросился, куда вы, стойте, стойте! А один солдат пробежал и сказал, «Иль каноне, сеньор генерал».
Пушки,
пушка! Сумасшедший, там же пушка! Вот примерно было боевое качество этого Ломбардского легиона. Но я очень-очень сильно забегая вперед, хотел бы сказать, что потом постепенно, так сказать, эти войска притрутся, постепенно они станут все более серьезными, так сказать, постепенно войска итальянские станут набирать боевой опыт. И вот 1811 год, война в Испании, штурм крепости Тарагона. Гренадер одного из итальянских полков, Бенчини, капрал Бенчини, отличился, взял в плен несколько испанцев, так сказать, во время штурма форта Ольо. И генерал Сюше, будущий маршал Сюше, обращаясь к нему, сказал, какую ты награду хочешь получить? И гренадер Бенчини, итальянский гренадер, сказал, первым идти на штурм Тарагоны. Сюша сказал, ну, типа, что-то красивая фраза, спасибо, спасибо, ладно, все, его произвели сержанты, дали небольшую денежную премию, но Сюша сказал, да-да, хорошо. И какое уже удивление, когда в день, когда готовился вот штурм Тарагоны, когда грохотали пушки, когда была пробита брешь, и когда вся армия в готовности ждала сигнала штурма, за несколько, там, за полчаса до штурма вдруг в полной парадной форме подошел человек, сержант, отдал честь генералу и сказал, генерал, я хочу получить свою награду, первым идти на штурм Тарагоны.
Да. А так ты серьезно?
Сказали ему. Его поставили во главе первой штурмовой колонны, и он пошел на брешь. Вот он получил первую пулю у подножия бреши, раненый, обливаясь кровью, стал подниматься по бреше, поднимаясь на вершину бреши, он получил еще одну пулю, и с криком «Да здравствует император!» свою третью пулю, и та, которая была у него смертельная, погиб на вершине этой бреши. Вот такая стала итальянская пехота 1811 года.
Ну, так сколько времени прошло уже, однако.
Ну да, вот так сказать, но я к тому, что
почти
просто…
Почти 15 лет.
Вы знаете, любая нация может стать героической, любая нация может стать трусливой, если как уметь с ней работать. Вот Бонапарт сумел из итальянцев снова их превратить в легионеров Древнего Рима с такой же силой, отвагой, энергией. Кончится наполеоновская эпоха, и это все куда-то опять уйдет.
Ну, в свое время немцев считали нацией поэтов и мечтателей.
Да, это же…
И вообще не способных к военному делу.
Так это же стихотворение, да? «Француз и русский, господа на суше, Британия – владычица морей, а мы, мечтательные души, сидим в саду эпикурии». Это да? Немецкое стихотворение, да?
Когда-то, а да. Прошло буквально немножко лет.
Немного, и… да? Вот, так вот, значит, но кроме Ломбардского легиона был создан еще одно интересное формирование. Это польский легион. Дело в том, что поляки после раздела Польши 1795 года, они искали, где, так сказать, кто бы мог поддержать тех, кто желает воссоздания Польши. Обращались, они, некоторые польские офицеры-солдаты бежали в Турцию, кто-то в Венецию, но ничего у них не удавалось. И вот один из них, Ян Хендрик Домбровский, бывший генерал, так сказать, армии Королевства Польского, обратился к французскому правительству, и директория поддержала инициативу, почему не создать отряд из поляков. И этот Ян Хендрик Домбровский приехал к Бонапарту в Милан, это произошло в декабре 1796 года. Сначала Бонапарт его принял очень прохладно, тем более, что у Домбровского был как бы конкурент, в штабе Наполеона был вот этот вот отважный адъютант Сулковский, знатного рода, и именно он пропагандировал вот эту идею, Сулковский собирался сам сделать что-то такое. Ну, вот этот Ян Хендрик Домбровский, он такой, Сулковский был молод, изящен, красив, безумно образован, блистательно говорил по-французски, по-итальянски, на любых языках, а Домбровский, он говорил даже больше не по-польски, а по-немецки, а он такой грозный генерал, и он такой неумелый, но он какой-то, такая последовательность, идеи, напор, в конечном итоге именно Домбровский в этом как бы соревновании победил, и Наполеон поручил ему создать легион польский. И вот к пленным... Откуда? Из пленных, прежде всего, потому что тех поляков, которые были в австрийской армии, тех поляков, которые всеми правдами и неправдами пробивались, и в конечном итоге возник этот легион к марту 1797 года после капитуляции Манты, в нем уже было 2000 человек, почти всех вот австрийцев, которые в Манты капитулировали, там проверяли, кто там у них поляки, предлагали полякам вступать. И так уже легион мощный, но самое интересное, что этому легиону, так же, как и итальянский легион, его не бросали вперед, потому что доверяли только, в общем-то, по-настоящему частям, так сказать, французской армии. И 25 марта я держал в руках, я нашел в архиве совершенно эмоциональное письмо Домбровского, которое пишет: «Мы видим с огромным сожалением, что нас посылают туда, где нет врага и где нет опасности. Я пишу это не из честолюбия, но это письмо выражает искреннее чувство моего сердца. Да, генерал, я был бы счастлив командовать 10 солдатами, но только сражаться против общего врага, и это несмотря на то, что в Польше я командовал несколькими тысячами солдат, которых я сейчас оставил в победе. Если бы было возможность собрать наши батальоны и повести их на врага, мы были бы на вершине счастья». Но так и они оставались прикрывать тылы, потому что прикрывать тылы было много, и поэтому все части, которые, скажем так, не считались на 100% надежными, эти части прикрывали тылы. Но если для армии Бонапарта это польский легион и ломбардский сыграли мало-мало, но в истории Польши этот польский легион сыграл гигантскую роль, потому что с него, в общем-то, начнется, так сказать, идея воссоздания Польши, и именно здесь, в Италии, в июле 1797 года впервые прогремит знаменитая мазурка Домбровского, то есть песня польских
ещё
легионов.
Еще Польска досгинела.
Да. Еще Польша не погибла, коль живем мы сами. Все, что взял у нас наш недруг, мы вернем клинками. И эта песня стала потом гимном Польши. И это единственный гимн на земле, где поется о Наполеоне. Потому что во втором куплете: «Вислу перейдем и Варту, чтобы с Польшей слиться, научил нас Бонапарта, как с врагами биться». Это, так сказать, современный гимн Польши, второй куплет, посвящён Наполеону. Вот. Ну, это, так сказать, я еще раз подчеркиваю, это эпизод очень важный, может, в истории польского государства, но для армии Наполеона все же это
эпизод.
Это эпизод, потому что эти 2000, конечно,
ну, там 145, то 2,
да,
ну,
это, в общем, так сказать, не было. Основное, конечно, сила пока армии Бонапарта, это были французские войска. И дух их был после побед при Арколе, при Ревале необычайно высок. Дух был, ну, такой, что теперь уже казалось, вообще нет никаких пределов, они могут все. И, знаете, как вот вспоминаешь, это запорожцы пишут письмо турецкому султану, так гренадеры итальянской армии написали письмо австрийскому императору. Вот точно так же, вот прямо почти в те же выражения. Там начиналось так: письмо и наивеличайшему, наимогущественнейшему, непобедимейшему императору Австрии, а дальше следовала куча всяких не особенно цензурных
выражений.
Да, как вот примерно так же, как вот. И дальше солдаты писали, что благодарят императора за то, что он посылает из Вены новых солдат. Потому что, ну, сожалеют, что штаны у них слишком узкие, шинели коротковатые, так что приходится брать в плен двоих, чтобы получить нормальную шинель, ружья тяжеловатые и неудобные. А у солдат очень мало денег в карманах, и ни у кого нет часов, чтобы император позаботился о том, чтобы все-таки были с деньгами, с
часами. Нормально снаряжали.
Нормально снаряжали, получше одежду какую-то и так далее. Ну, вот такое, а подписали это письмо такие фамилии: «Бей Балье, лупи Давидович, окружай Вормзер, круши Альвинцы, глотай Провера». Вот такие. таким вот образом. Вот. Значит, и интересный момент. Вот эти подкрепления с Рейна, которые подошли, думаете, их встретили с восторгом? Вы знаете, нет. Они сказали, что они приходят наши деньги забирать. Они, ага, у нас тут победа, и поэтому с Рейна, с вашего, где у вас ни черта не получается, пришли. И более того, возникали даже дуэли, столкновения, потому что еще так, войска с Рейна был более дисциплинирован. Там вообще очень строгая строевая дисциплина. В итальянской армии же тоже подтянули, но все-таки она была такая более. Вот.
Ну, потому что там постоянные военные походы, там некогда заниматься шагистикой всей этой.
Ну да, на Рейне было все очень, так сказать, жестко. Это первое. А второе. На Рейне, как ни странно, в республиканской армии уже офицеры перешли на обращение «месье», «господин», как и раньше, а в итальянской армии все говорят «ситуанин», «гражданин».
То есть все было революционно.
Да, и поэтому эти граждане, а, это господа, а, это граждане, и, в общем, несколько было дуэли между офицерами, но ничего, потом все они притерлись, и более того, это было очень важно, потому что солдаты итальянские говорят, что вы будете хуже, ну, из Рейнской армии, неужели вы не сможете? А солдатам с Рейнской армии говорили, смотрите, вы должны показать, что вы из Рейнской армии, и тогда это вызвало такую конкуренцию. Наполеон, кстати, всегда очень это развивал, конкуренцию между полками, это для него было великолепно, между Рейнской и Итальянской армией возникла все конкуренция, кто будет первым в отваге, кто лучше себя покажет.
Я как советский человек привык это называть социалистическим, а точнее теперь капиталистическим соревнованием, да,
буржуазным. Вот, но все началось, как ни странно, не с похода против австрийцев, потому что австрийцы время у нас вообще выведены из игры, они отступили в Тироль, отступили в горы, отступили во Фриуль, а директория предписала, дело в том, что Папа Римский-то не подписал договор, который был заключен с директорией, он не подписал, и вроде таки даже войска стал собирать, и директория послала указ на Наполеона – разбить трон человеческой глупости и поднять над Римом знамя свободы, то есть свергнуть всю эту папскую поповщину и водрузить знамя революции над Римом. Наполеон планировал по-своему, он вовсе не собирался, во-первых, Рим очень далеко, во-вторых, он туда уйдет, понимаете, а тут эти люди тоже не идиот, ведь австрийцы не забыли все это, они не собираются складывать ручки, так сказать, они собираются, мы сейчас увидим, кого они прислали и что они собрались сделать, поэтому Наполеон вовсе…
Да, тем более перевалы их.
Да, у них все горы, у них все Тироль, так сказать, в их руках. Так вот. Наполеон решил использовать поход на Рим для того, чтобы, грубо говоря, свою армию получше приодеть и так далее. Он двинулся 1 февраля, выступил в поход с одной дивизией, только одной дивизией Виктора, через Реджио, на Болоне, Форли, Анкона, вот, так сказать, в южном направлении. Вот. И как произошло первое столкновение? 2 февраля произошло столкновение, ну, авангард папской армии, все было 15 тысяч, 4 тысячи впереди, ее атаковала примерно такая численная французская армия, но бой был довольно жарким, кстати, начался довольно жарко, кстати, как ни странно, папские войска начали сопротивлялись, так сказать, но потом их вдребезги они были разгромлены, пленены, вот, и настолько они были ошеломлены уже все, дальше уже получилось так, дальше следующее, двигается конный авангард под командами Ланна, будущего знаменитого маршала Франции, навстречу авангард папской кавалерии, и командир этого авангарда папской кавалерии, значит, римский аристократ Биски, сказал, сабли наголо, фшух, Лан подъехал, он вывелся несколько писем, он говорит, как вы смеете доставать сабли наголо, немедленно ложить сабли в ножны! Он приказал, брат, ну, хорошо. Теперь спешиться всем и отвезти коней в штаб, сдать коней в штаб, все. И весь этот папский эскадрон спешился и повел сдавать коней, сдаваться и так далее. Все. У Лана было только с ним несколько офицеров, то есть вот такое. Вот. А значит, недалеко от Анконы, а да, когда подошли к Анконе, гарнизон Анконы вышел из крепости, чтобы удобнее было сдаваться, чтобы никто не подумал, что они обороняют крепость. Они вышли из крепости, сами, что крепость была свободна, мы сдаемся. Так?
А я смотрю, дивизия-то шла прям дорогой Карла Бурбона, который в 1527 году Рим брал. Вот ровно по тем же местам, ровно буквально.
Ну вот. Но рядом с Анконой был еще такой большой холм, на котором даже почти гора, там довольно крупное соединение папской армии, вот, орудия там все, ну и французы приготовили атаку, двинули колонны, и когда колонны вышли на вершину холма, они изумились, значит, войска эти стоят 2000, значит, все по стойке смирно, а оружие положено 50 метров перед ними.
Чтобы опять же ничего не подумали.
Чтобы не подумали, не дай бог, чтобы не подумали, что они сопротивляются. То есть они организованно сдались, уже оружие аккуратненько сложено, все. Ну, понимаете, при такой ситуации, естественно, мир с папой был очень быстро заключен, потому что 19 февраля в Толентино, так сказать, Наполеон подписал с посланниками папы договор. Ну и договор, который был очень. Ну, что, какие были условия? Значит, папа Римский передает Болонью, Феррару, Анкону, он передает. Трансподанской республики, ну, скажем так, складывающейся итальянским республикам. А самое-то главное, например, он выплачивает контрибуцию 30 миллионов ливров серебром.
Неплохо.
Ну, это если перевести вот на современные деньги, это где-то что-то порядка 300-400 миллионов евро, так сказать. Так, ну, то есть так хорошее.
Ну, полмиллиарда считай,
да. Да, для поддержания, так сказать, штанов итальянской армии. Полмиллиарда – это, в общем-то, неплохо. Так? И кроме того, еще передают несколько произведений искусства для французских музеев и так далее. Вот. Ну и, в общем, папа все это без всяких вопросов выполнил, потому что вот, Жубер, например, написал своему ближайшему помощнику: «Я скоро вернусь к армии, только закончу быстро эти переговоры с попами, это даст нам материальные ресурсы для великого похода». Вот. Кампания была сделана, так сказать, против Папы Римского, была молниеносная. После этого теперь можно было перенести уже усилия на, так сказать, на север против австрийцев. И вот здесь австрийская армия возглавил, наконец, тот
Карл.
Да, эрцгерцог Карл, тот герой, который на Рейне неоднократно разбивал французов. Теперь уже его послали, брат императора, молодой брат императора, талантливейший полководец, вот, он прибыл сюда. Значит, 6 февраля он прибыл в Инсбрук, а потом, так сказать, отсюда из Инсбрука дал свои, так сказать, распоряжения по войскам. Вот. Но у эрцгерцога вот в этот момент, вот в этот момент всего лишь было 32,5 тысячи человек, то есть ровно половина от армии Бонапарта. У Бонапарта 65 тысяч мог двинуться, у эрцгерцога 32,5. Но эрцгерцог мобилизовал все возможные силы, к нему должны было подойти в скором времени до 30-40 тысяч человек, и, может быть, даже до 50, но вот все силы, которые Австрия, что смогло из резервов, что смогло еще из Рейна выдрали, что еще мобилизовали новые какие-то отряды, то есть до 40 тысяч не могло подойти, и, может быть, даже до 50, но они были еще не менее чем в 20 переходах, то есть они раньше, чем через месяц, не могли бы прийти. А у нас…
Две трети месяца.
Ну, 20 переходов, если переход же не каждый день, начинает, ну, потому да, что да, месяц, месяц это скорее месяц. То есть на начало марта ситуация была такая, что вот сейчас у австрийцев войск очень мало.
То есть, с одной стороны, перспективно у них войск, прямо скажем, не так уж и мало, потому что озвученные цифры вполне серьезные, но оперативно их собрать прямо тут же под ружьем невозможно.
145-то будет только летом и потом. Сейчас вот реально, что же нам могут видеть, например, 65. У австрийцев реально 32,5, но они ждут, ну, как минимум 40, так сказать, через месяц. Так? То есть отсюда у Наполеона весь интерес начинать операцию как можно быстрее для того, чтобы попытаться, ну, уже вывести серьезно уже Австрию из войны. Для этого план простой – наступление на Вену, естественно. Наступать на Вену можно было тогда тремя путями. Сейчас дорог у нас очень много, тогда путей реальных для армии было три. Один был путь через Тироль, вот он выходит отсюда, вдоль долины Адиже, сейчас тогда называется Больцан, сейчас называется Больцан итальянский, и дальше по долинам туда-туда и, так сказать, на Вену. Это один путь. Другой путь был через Филлах, Клагенфурт, через Лиабен, также на Вену, и третий путь через Лайбах, сейчас это Любляна, через Словению и вот таким вот образом на Вену. То есть три дороги, основных дороги на Вену. Нельзя было пренебречь ни одним из этих путей. Почему? Дело в том, что, конечно, вот удобнее было бы наступать вот здесь. Вот, в принципе, по этой дороге через Клагенфурт на Лиабен и на Вену пойдут основные массы. Но невозможно было оставить вот эту часть Тироль. Почему?
Ну, чтобы с той стороны не ударили.
Ну, во-первых, это же, знаете, это же нависает. Тироль нависал. Вот сейчас, после там, Первой мировой войны, граница итальянская отодвинулась гораздо, так сказать, севернее. Тогда она была вот здесь вообще, понимаете, Тироль нависал над Италией, то есть ты чуть-чуть сюда отступил, и отсюда из Тироля в тыл нанесут удары, во-первых, и регулярные войска, и тирольское ополчение, и это может тут в Италии произвести очень серьезные, так сказать, неприятности. Поэтому сюда Бонапарт набрал своего лучшего помощника, молодого генерала Жубера, и дал ему…
На Бальзана.
Да, на Больцан, ну, тогда Больцан, да, он дал ему большой корпус. Впервые здесь, в итальянской армии, у подчиненного был корпус. У него было 18,5 тысяч человек, три дивизии. Одна дивизия лично его Жубера, другая Барага-Делье, другая Дельма. Три дивизии, то есть он уже командовал тремя дивизиями. То есть подчиненный Бонапарт уже командовал тремя дивизиями. Когда-то у Бонапарта самого было примерно столько, вот только что в начале кампании. А теперь это его подчиненный. Так вот, задача нейтрализовать Тироль. Отбросить австрийских генералов Лаудона и Керпена и, так сказать, двигаться по долинам рек, продвигаться, способствовать наступлению главной армии, вот, и вывести из игры Тироль, сделать так, чтобы Тироль был безопасен. Вот. Ну, главные силы – это должны три дивизии – Ажеро, Бернадот и Серюрье. Ну, Ажеро здесь не было, Ажеро поехал в Париж отвозить, так сказать, знамена захваченные, поэтому это дивизия генерала Гио, Бернадот и Серюрье, они должны быть действовать прямо, наступать вот таким вот образом. А между войсками в Тироле и наступающими вдоль берега моря должно было действовать Массена, лучший, так сказать, дивизионный генерал, который должен был наступать на Фельтре и дальше продвигаться вот так же на виллах и Клагенфорт. Вот три такие колонны. Ну, 9 марта Наполеон принес свою главную квартиру туда ближе, так сказать, в Бассана, и отсюда он обратился с воззванием к армии, ну, уже мы знаем воззвание, у него уже, так сказать, теперь он уже главнокомандующий, который все слушает с открытым ртом, и он как бы подвел итог предыдущих побед. Солдаты, взятие Мантуи, только что закончилась итальянская война, которая дала вам право на вечную благодарность Отечеству. Вы победили в 14 сражениях, в 70 боях, вами взято 100 тысяч пленных, захвачено 500 полевых пушек, 2 тысячи крепостных орудий, 4 понтонных парка, Трансподанская и Циспаданская республики обязаны вам своей свободой. Французские знамена впервые развиваются на берегах Адриатики напротив родины Александра. Ну и так далее. И интересно дальше, он пишет, что он призывает к тому, чтобы относились очень достойно, потому что они сейчас вступают в австрийские владения, вы встретите там храбрый народ, вы с уважением отнесетесь к его религии, к его обычаям, будете щадить его собственность, доблестно венгерской нации вы принесете свободу. Вот таким вот образом. Ну и французская армия начала наступление 10 марта. Жубер выдвинулся чуть позже, но я начну все время с него, потому что его наступление было, я бы сказал, достаточно оригинальным. Дело в том, что буквально с первого, так сказать, легко опрокинул отряд Керпина и Лаудона, отбросил их, но дальше Жубер вступил в Тироль, и вы знаете, вот здесь вот совсем другое, это вам не Италия, где, так сказать, их встречали приветствиями или безразлично, здесь, в Тироле, народ был верен австрийской монархии.
Еще бы, он и был верен с 15 века, как минимум.
И, знаете, очень серьезно верен, здоровые тирольские мужики, все вооружились, ушли в горы, вот, и, значит, французы, вот Сулковский, адъютант Бонапарт, который здесь описывает, значит, что при нашем появлении деревни опустили, целые семьи укрывали в скалах, мужчины, вооруженные ружьями, занимали горы, мы занимали только узкую полоску вдоль долины Адиджи, пустые дома и большую дорогу, гребни гор был покрыты тирольцами. Ну, и Жубер с первого дня понял, насколько все это опасно, он решил, вот, Сулковский пишет, Жубер решил победить народ великодушием, рассеять их заблуждение, показать им возможности великодушия французского народа. Приказы в этом, короче говоря, был приказ не отвечать на стрельбу из ружья. То есть армия шла, по ней стреляли из ружья, солдаты не отвечали на стрельбу из ружья. Вот, и, значит, Сулковский рассказывает, что в одной из экспедиций генерал Виаль двинулся с двумя батальонами на деревню, тирольцы открыли по нему огонь, а солдаты Виаля надели шляпы на штыки и пошли вот так вперед на них. И тогда тирольцы, вроде как неудобно стрелять по людям, и они разбежались просто-напросто, так? А когда через два дня они пришли в эту деревню, их там встретили уже очень хорошо. Ну вот каким-то образом удалось, но это далеко не везде, где-то это удавалось, а вообще-то вот я опять-таки в архивах нашел приказ 25 марта 1997 года Жубера. Ну, по этому приказу видно, что далеко не все действовали так же, как Виали, далеко не все восполняли приказы, явно речь идет о грабеже, безобразиях, и Жубер вот, должен отдать должное этому генералу, он категорически пишет, что только выход, значит, все должны располагаться на биваках, выход за линию бивака, каждая бригада, выход за линию бивака, военный трибунал, сразу, просто выход за линию, ничего не сделал, просто вышел за линию, вошел в дом, расстрел, сразу. То есть солдат арестовывает, сразу расстрел. Только за то, что вошел в дом. Не важно зачем, воды попить, не важно, расстрел. Вот, ну, таким образом ему удалось это как-то восстановить дисциплину, но, судя по всему, это было непросто.
Ну и учитывая горную местность, это у нас все товарищи, кто воевал в Чечне, отлично знают, что выходить из расположения просто так да. Лучше не надо.
Лучше не надо, да.
Там не важно, что ты собрался делать, просто у тебя вот есть пункт временной дислокации, будь добр там находиться.
Именно так.
По крайней мере, тебя видят твои товарищи, тут те же самые горцы, они тебя, самое. Это их здесь, дом, они тебя уволокут куда-нибудь.
Во-первых, они великолепно знают город, во-вторых, это отважные, здесь еще тирольцы, вот такие огромные здоровые мужики, которые великолепно в этих горах двигаются, меткие стрелки. В общем, короче говоря, здесь французам пришлось столкнуться с народом, который не хотел, чтобы его освобождали. Им не надо было. Вот,
тирольцы... У них все было хорошо и так.
Да, но должен сказать еще, что здесь все-таки мы должны понимать, что французы пришли не завоевывать Тироль. Их задача была просто находиться здесь, прикрыть фланг армии. Их не было задачи, никто и не думал о присоединении Тироля. Вот это не стоял вопрос ни перед кем. Поэтому они здесь пришли, скажем, конечно, не как друзья, но все-таки они пришли не как завоеватели.
Ну, проездом.
Они проездом, да, проездом. Вот. Ну, а что касается Массена, он двинулся, так сказать, вот между этими двумя группами на Фельтре. И нужно сказать, что здесь против него протестовали отряды генерала Лузиньяна. Это французский эмигрант на австрийской службе. Вот. И...
Очень древняя фамилия, очень с 11 века прослеживается.
Да, совершенно да. Верно, да. Вот. И, значит, 13 марта Массена разбил Лузиньяна в дребезге, но Лузиньян дрался мужественно, остатки его отряда построились в каре, дрались до последнего, но в конечном итоге сложили оружие, а Лузиньян попался в плен. Нужно сказать, что этого генерала Наполеон приказал не отпускать. Почему? Всех австрийских генералов отпускали. На честное слово.
Так эмигрант же.
Нет, не из-за этого. Дело в том, что Лузиньян, я так и не нашел, что именно, но что-то он безобразно сделал по отношению к французским пленным недалеко от озера Гарда, в Прешее. Что-то он там такое выкинул, что он оскорбил там или что-то сделал, его приказали не отпускать.
Но... Короче говоря, нарушил обычаи войны какие-то.
Нарушил какие-то обычаи войны. Но самое-то интересное, что я держал в руках письмо Лузиньяна, который пишет, что, вы знаете, у меня очень важные дела дома. И я вот просто, ну, мне надо что-то домой, поэтому отпустите меня, пожалуйста, домой. Я даю честное слово. И в конечном итоге отпустили. Ну, раз дела, думаю, ну что.
Ну, в самом деле.
Ну, разве вы можете не отпустить генерала, у которого дома дела?
Это невозможно, это просто невежливо.
И поэтому просто, да ладно, отпустите его. Ну, раз он такой занят, ну, пускай едет по делам. Вот. Но пока он еще шел вместе с колонной Массена, значит, через день после этого боя он сопровождал еще колонну, на честное слово, просто рядом ехал, и рядом с ним ехал офицер штаба, и он сказал: скажите вашему генералу, что вот здесь прохода нет, вот здесь он, дивизия не сможет пройти. Это я вам просто так говорю. Вот. И генерал штаба подъехал, сказал Массена, что вот так и так, Лузиньян говорит, что здесь прохода нет. И тот сказал: скажите вашему Лузиньяну, что после того, как я его позавчера научил драться, сейчас я его научу, как нужно двигаться маршем. И дивизия прошла, так сказать, по этим проходам, несмотря ни на что. Вот. Ну, а основные силы двигались, вот, так сказать, по равнине, они двигались в направлении Наудины. Здесь было два рубежа, которые…
Прошу прощения, я просто вот это про научил драться, а потом научу ходить маршем, это очень важно, потому что маршевая подготовка войск, она была… Ну, наверное, там до русско-японской войны включительно, может быть, даже важнее стрелковой подготовки, потому что вот если ты доведешь в полном порядке группу людей в нужное время, в нужное место, у тебя просто полдела сделано, просто потому что твой противник такого не умеет, у тебя люди придут не вовремя, в беспорядке, уставшие, расхристанные, со сбитыми ногами, а у тебя будут в порядке. Ты просто будешь находиться в серьезно выигрышном положении. Поэтому маршевая подготовка – это огромная важность.
Ну, еще должен сказать, что просто маршевые потери были больше, чем боевые потери.
Да.
Поэтому это, так сказать, действительно важно. Вот. Ну и так главные силы идут вот вдоль берега моря, между горами и морем. Здесь пространство, кстати, очень небольшое, там 30-40 километров. Здесь как раз я вот был в этом году на местах этих событий, так сказать, и очень видел, что прямо вот горы, они прямо здесь рядом, то есть вы видите, как вы идете, как по узкому проходу достаточно между, но здесь место плоское. Так вот, эрцгерцог Карл сначала хотел защищать линию Пьявы, но он понял, что здесь уже его обходят, и он решил защищать линию другой реки – Тальяменто. Чтобы понять, что такое линия Тальяменто, мы должны с вами посмотреть на это самое Тальяменто. Это река горная, но широкая. Смотрите, она как в обычном своем режиме, скажем, летом, она вот такая вот. То есть река фактически течет
ну, несколько рукавов.
Она вся переходима по колено вброд. То есть да? Она вот вообще совсем такая речка. Кажется, что перейти вообще ничего не стоит. Но дело в том, что весной вот так вот она выглядит.
Серьезно, это с гор ледники
тают. Да, да, и вот в марте она будет так. Именно в марте, вот я сейчас, когда приезжал через Тальяменто, именно тогда, когда вы переходите через Тальяменто, когда я посмотрел на эту реку, я думаю, ух ты мой, как же они форсировали Тальяменто. То есть по ширине она примерно как Нева, понимаете?
Километр где-то так?
Нет, ну не километр, она…
800?
Ну, метров, вот, знаете, как Нева перед университетом, ага. Как Нева перед Академией художеств, 300-400 метров, так, вот, и это бурная такая река, я думаю, бух ты мой, войти туда невозможно, но воду, так сказать, пешком, потому что снесет, там будет из головой скроет, это просто снесет. Но, на счастье, армия Бонапарта, таяние снегов вот в этот момент, вот в 97-м году, началось немножко с опозданием. Она была, конечно, широкая, она, конечно, все это было покрыто водой, но, грубо говоря, этой воды было по пояс. То есть это было, можно было теоретически, можно было форсировать вброд. Вот. Ну, эрцгерцог Карл решил оборонять берег реки, но вообще войск у него было маловато, конечно. Грубо говоря, у него здесь в этом месте едва 10 тысяч человек было. В общем, конечно, шансов особенно задержать не было, но, тем не менее, он решил обороняться. Вот. Французская армия, видя, что противник, так сказать, на том берегу готовится к обороне, подошла к берегу, дали несколько залпов, артиллерия немножко вела огонь, а потом вдруг раз и приказали всем уйти на биваки. Все ушли на биваки, австрийцы как бы думали, что бой уже на сегодня кончен, они отступили в свой лагерь, и вдруг бах, через два часа вся французская армия двинулась прямо, и австрийцы уже совсем не успели подготовить
никакую борьбу. Это такая хитрость была?
Ну, вот такая какая-то хитрость. Вот. Но самое-то главное не в этом, самое главное, как французская армия двинулась в атаку, вот это вот интересно посмотреть. Дело в том, что здесь шли три дивизии, итак, в центре дивизия Серюрье, Бернадот справа, слева дивизия Гио, бывшая дивизия Жиро. Все дивизии построились вот примерно так. То есть, смотрите, первый батальон в развернутом…
Цепью.
Ну, впереди в рассыпном строе легкая пехота, легкая полубригада. Первая полубригада, один батальон в линии, два в колоннах. Следующая полубригада, один батальон в линии, два в колоннах. И сзади батальоны в колоннах. Вот такое вот, я бы сказал, огромное гигантское построение. Вообще зачем то это было? Если так разобраться… Ну, у французов было достаточно большое численное преимущество, они могли просто в колоннах переправляться, и, в общем, они в отбросе. Но здесь было просто, как вам сказать, показать полное тактическое превосходство, тактическое мастерство. И кроме того, здесь как бы итальянская армия показывала солдатам рейнской армии, что мы это вообще не только умеем, понимаете, в рассыпном строю сражаться. И вот три дивизии французские в совершенно блистательном боевом порядке, идеально построены, они вошли в воду и двигались в воде, сохраняя равнение, сохраняя этот строй. Это было, в общем, зрелище такое. Это еще и зрелище для австрийцев. Это демонстрация силы, демонстрация боевых возможностей. До чего дошла итальянская армия? Итальянская армия, которая в апреле, меньше года тому назад, она была какая-то вообще почти что там чуть ли не топами воевала, там при Монтенор.
Там какие-то партизаны непонятно во что одетые.
И теперь в отлично обмундированной, в идеальных построениях, со знаменами на своих местах, с офицерами на своих местах, она входит даже и в воду, даже реку форсирует в идеальном строю. И причем в момент, вот, когда, так сказать, войска входили, да, кстати, Жемини пишет, что по порядку слаженности и точности маневров можно было подумать, что это… маневры, а не сражения. Никогда еще армия не шла на врага столь величественно и гордо. Вот. А Бонапарт, обращаясь к солдатам, сказал: он подъехал к дивизии Бернадот и сказал: солдаты Самбрамаской армии! Армия Италии смотрит на вас! Ну, у тех, на них смотрит армия Италия, а солдатам итальянская армия Самбрамаская смотрит на вас. Ну, то есть, фактически, это был просто такой огромный гигантский парад перед лицом неприятеля. Ну, австрийская кавалерия атаковала, но ее, естественно, такие мощные колонны отбросили ее.
Тем более у них численное превосходство.
Это какое? Подавляющее численное превосходство. Да еще тут появилась французская кавалерия, ведомая Мюратом. Значит, командир австрийской кавалерии, Шульц его была фамилия. В Дебельсге его разбили, самого его взяли в плен, и австрийцы откатились. Ну, в общем. Сражение при Тальяменто – это, в общем-то, не сражение, я бы сказал, такой парад при Тальяменто. То есть, вот как бы показали могущество, что вот до чего достигла эта итальянская армия, которая еще недавно была, так сказать, какой-то такой нестроенной толпой оборванцев, а теперь какой-то огромный величественный боевой порядок, который, подчиняясь идеально распоряжениям полководцев, выполняет сложнейший маневр, причем переходя реку. Вот, собственно говоря, сражение при Тальяменто. Вот, ну и все это закончилось, конечно, тем, что эрцгерцог Карл откатился, он стал откатываться к горам. И 18 марта, преследуя вот здесь, находится крепость Пальмано. Вот очень интересно, я думаю, сейчас зрители увидят вот крепость. Это интереснейшая крепость. Знаете, она осталась сейчас примерно такая, как она была в 18 веке. Идеально. Вот бастионы, укрепления. И город сам он спланирован, такой идеальный такой многоугольник, идеальный совершенно ровный, в эпоху Ренессанса решили сделать такую вот идеальную крепость. И она дожила до наших времен Пальманова, можно сказать, такой редкий памятник фортификационного зодчества. Единственное, что ряд еще укреплений перед крепостью был дополнен потом по указанию Бонапарта, чтобы сделать эту крепость еще сильнее. Итак, французы на плечах занимают, австрийцы занимают крепость Пальманово, а 19 марта еще одну крепость Городиска, то есть, причем австрийцы, в общем-то, не могут уже сдержать наступление. И дальше поворачивают в горы. Ну, теперь перед французами это уже солидное препятствие. Это так называемые Юлийские Альпы. Ну, в общем, горы хорошие, красивые, впечатляющие, но идти по ним, конечно, тем более, что дело-то происходит в марте, все под снегом, холодина, и французская армия вступает в горы, которые упорно обороняют австрийские солдаты. И вот здесь вот…
Ходить-то практически негде.
Ну, по долинам…
Какие-то там тропинки какие-то…
Нет, ну, дорожки здесь есть, дорожки есть. Вот здесь как раз на этом месте, которое мы сейчас смотрим, произошел, пожалуй, один из самых яростных боев здесь. Это был бой на перевале Тарвис. Значит, вот участник этого боя рассказывает, в этом бою участвовала, прежде всего, дивизия Массена, которая выдвигалась вдоль прямо по горам, он был командиром роты, он пишет: «Выйдя из деревни Тарвис, мы увидели австрийскую армию на равнине, ее боевой порядок был великолепен. Эрцгерцог Карл прибыл к армии, и его присутствие, доверие его талантам, кажется, подняло дух его войск, подавленных предыдущими поражениями. Едва только мы построились, как сразу пошли в атаку». И вот Терсулковский тоже очевидец пишет: «Массена решил прорвать центр неприятеля. Он развернул вторую полубригаду легкой пехоты и приказал идти вперед. Эта часть только что прибыла с Рейна и жаждала доказать, что она равна по отваге лучшим солдатам итальянской армии. Полубригада пошла вперед шагом атаки. Немцы на этот раз с неустрашимостью подпустили ее близко и открыли шквальный огонь 46 шагов. Сотни французов повалились на землю, но эти потери только разожгли отвагу. Они в один момент преодолели короткую дистанцию и со штыками наперерез накинулись на врага. Немцы побежали. Их вторая линия, близкая к первой, была также опрокинута. И кавалерия была также увлечена массой беглецов. Все усилия принца Карла не могли собрать его рассеянные войска. Он сам едва спасся и был обязан спасению. Драгун ему дал коня, он скакал на коне драгун». То есть вот здесь, на перевале Тарвис, австрийцы понесли тяжелое поражение. Была захвачена в плен почти вся дивизия Боялича, австрийского генерала, 4000 человек, 25 орудий и весь обоз 500 повозок. Бой происходил в горах над облаками, на высоте 1500 километров.
Ого, 1500 метров.
1500, да, простите, 1500 метров, над облаками.
Даже над атмосферой было.
Да, да, да. Так вот, война в облаках стала известна на всю Европу, потому что вот эта такая битва на высоте 1500 метров, причем это все в марте, понимаете, все покрыто снегом там, это в горах, это, в общем, конечно…
Дискомфортно, мягко говоря.
Мягко говоря, дискомфортно, и Массена здесь показал себя удивительным тактиком. Тибо, его офицер, написал: «Генерал Массена был повсюду, лично отдавал приказы даже самым мелким передвижениям, так что не оставлял работы даже бригадным генералом. Вносился здесь, был просто вот душой этой атаки». А Стендаль написал, ну, Стендаль был в Италии чуть позже, он прибыл в Италию уже в 801-м, ну, где-то после итальянской кампании, но он всё-таки хорошо знал Массена, он пишет: «Массена был решителен, храбр, неустрашим, полон честолюбия и гордости, его отличительной чертой было упорство, он никогда не падал духом, он пренебрегал дисциплиной, уделял мало времени административным делам, довольно плохо составлял диспозиции, но в беседе с людьми он казался человеком малоинтересным, но при первом пушечном выстреле среди ядер опасности его мысль приобретала ясность и силу».
Ну, блин, тоже страшно. Требовал взбодрить.
Да, да, да. Ему картечь придает ему ясность мысли. Вот. Но это действительно так, вот действительно боевой генерал. И вот уже 28 марта дивизии Массена, Гио и Серюри объединились уже под Филлахом. Вот. А слева уже подходил Жубер. Бернадот на правом крыле подходил к Лайбуху, двигался на Лайбух, на Люблен. И вот здесь, в горах, шли бои буквально за каждый перевал. Потому что произошло? Видите, Бонапарт упредил эрцгерцога Карла. Он не дал ему собрать войска. То есть, пока, если бы Бонапарт задержался с наступлением, то эрцгерцог Карл собрал бы, ну, как минимум, 70-тысячную армию, а то и больше, и занял бы здесь так прочно горы, что здесь вот. А все произошло так, что его отбросили при Толемент его небольшие части, и дальше прямо вломились вот в те части, которые подходят со всех сторон. Те части, хорошие войска, которые подходили, их били по частям, они сопротивлялись на каждом перевале, но французы брали штурм один перевал за другим. Вот здесь уже моральное превосходство было подавляющим. Уже просто у них там все, у них просто вперед, и ни одного боя уже австрийцы здесь не выиграли. Их оттесняли, оттесняли,
прорывали. Ну, у них шансов, прямо скажем, никаких не было. Учитывая то, что стратегическая инициатива была полностью в руках Бонапарта, он начал первое наступление, выбрал место и время, когда бить, и учитывая, что у него просто в каждом месте было больше народу, ну какие были шансы у принца Карла? Что-то я пока не вижу никаких шансов.
Нет, здесь уже, вот здесь уже у Карла не было. Еще раз прощу, именно потому, что Бонапарт начал наступление в начале марта. Если бы он дождался апреля, дождался бы получше погоды. Кстати, в горах вот что еще важно. Дело в том, что как раз состоянием-то снегов уже полным, там было бы сложнее переходить многие горные реки. Поэтому в марте было тяжелее идти из-за снега и из-за холода, но было все-таки легче форсировать водные преграды, которые австрийцы все обороняли.
Еще практически по льду шел.
Да.
Именно так. Или по низкой воде.
И в результате, вот 1 апреля бой под Неймарктом, и опять пишет участник, местность на поле боя была столь пересеченной, что мы вынуждены были сражаться только в рассыпном строю. Но индивидуальная доблесть наших солдат была такова, что подобная форма боя давала нам преимущество. Ну, в рассыпном строю вообще солдаты итальянской армии были в этом профессионалы, можно сказать. Австрийцы потеряли здесь 3000 убитыми ранеными, 1200 пленных. И 7 апреля Бонапарт был в Лиабене. Он был в Лиабене, 160 километров от Вены.
Ну, там всего-то остается дальше Виндерной штат, дальше уже
да? Вена. Ну, 160 километров. 160 километров до Вены. Это можно посмотреть по Google карт, набрать пешеходные 160 километров. Пешеходную дорогу. Вот. И император написал своему брату Эрцгерцогу Карлу: ты не можешь себе вообразить, какая здесь царит паника в Вене. В Вене действительно была паника. Собирали ополчение, приводили в порядок укрепление Вены, готовили госучреждение, эвакуации госучреждения в Прагу. То есть в Вене, в общем, была, конечно, паника. А Ренские войска, они так еще пока и не начали наступление. Дело в том, что в этом-то году, в 797 году, директория на Рейн направила очень талантливого генерала Гош. Генерал Гоша. Ему должны были поручить вместе Гош и Моро двумя армиями, правда, опять две армии. Все-таки они не решались объединить Рейнскую армию в одну, так сказать, две независимые армии. Но все равно очень талантливый генерал. Генерал Гош особенно был молодым, отважным, очень красивым человеком и красивым душой и телом. Вот. И ему очень надеялись, что он-то будет наступать на Вену. Но все-таки он еще пока не успел начать это наступление, а Бонапарт уже был совсем близко от Вены. Ну вот нужно сказать, что Бонапарт делал все, чтобы поддержать здесь дисциплину в армии. Я, конечно, понимаю, что были всякие разные эксцессы, но делал все для того, чтобы ни в коем случае население не возбудить против армии. Вот было воззвание к местному населению. Жители Каринтии, Корнеолы и Истрии, французская армия идет к вам не для завоевания, не для внесения каких-либо перемен в вашу религию. Вот здесь уже никто уже ни о каком освобождении стал говорить. Не ваши нравы и обычаи, она друг всех наций, а в особенности храбрых германцев. Жители Каринтии, я знаю, что вы так же, как и мы, ненавидите англичан, которые одни только извлекают вместе с вашими министрами ими подкуплены выгоды из ведущейся войны.
Ой, да, знакомая риторика.
Значит, а если мы с вами воюем уже 6 лет, то это происходит вопреки желанию храбрых венгерцев и просвещенных граждан Вены и добрых жителей Каринтии, Корнеолы и Истрии. То есть мы воюем с англичанами. Мы...
Так вышло.
Да, вот здесь главное, что, видите, интересный момент, что здесь-то риторика, вот в Италии была риторика освободительная, мы идем освобождать Италию, а здесь мы идем вообще, мы идем не завоевывать, не освобождать вас, ничего менять, мы просто, нам надо по делу в Вену. Вот такая ситуация. Вы не станете вмешиваться в войну, которая ведется против вашего желания, вы поможете удовлетворить нужды моей армии, со своей стороны я буду охранять вашу собственность, и я не наложу на вас никакой контрибуции. Недостаточно ли ужасна война сама по себе, не слишком ли уже пострадали вы невинные жертвы чужих страстей? Вот. Ну, в общем, нужно сказать, что в общем, это действительно дисциплина поддерживалась неплохая, и в общем здесь какого-то народного сопротивления вот в этом районе не было, армия двигалась достаточно
спокойно. Я хочу сказать, что Бонапарт понимал важность момента пропаганды.
Ну, без сомнения, еще бы.
То есть в этом месте он одно говорил, в этом месте модно изменились другое, публично конечно, говорил, да. Это, кстати говоря, многим не хватает.
Ну, вот. Ну, вот уже ситуация, значит, такая, что с 17 апреля Рейн будет форсирован, то есть вот 17 апреля начнется наступление. Вот здесь, конечно, для Бонапарта было очень важно, вы понимаете, он эту войну всю выиграл, фактически, смотрите, что там, там год только одни были неудачи там, где было большое, а он с горстью солдат вступил в Италию, одержал победы, одержал удивительные победы, все вообще здесь перевернул в Италии в пользу, так сказать, Франции, и уже с победоносной армией идет на Вену, и, конечно, ему было бы, прямо скажем, не очень здорово, если бы вдруг с Рейна подошли войска и сказали, ну, а теперь мы победили, понимаете?
Опа!
Да, мы победили, всё, кто такой Бонапарт, у нас же главная Рейнская армия, правда, не какая-то там маленькая итальянская армия Бонапарт. И поэтому Бонапарт решил, что вообще-то было бы и для него, и для всех было бы хорошо, может быть,
мир бы заключить.
Мир бы заключить, да? Вот понимаете, в этом смысле он вообще все выигрывает. Он выиграл блистательную войну, и он заключил мир, тот мир, которого всяк французы уже хотели, уже от войны уже наелись, уже с 92-го года, понимаете, ведут и войну.
Ну, это уже, да, это уже 5 лет прошло.
5 лет, да, уже войной уже наелись, и всем хотелось мира. Он, кстати, почему сказал 6 лет? Потому что в 91-м году уже была, так сказать, подготовка к войне, ну, как бы с 91-го года считается. На самом деле, конечно, война началась 20 апреля 792 года, как раз подходил, шел как раз на 5 лет, вот скоро вот исполнялось 5 лет. И Бонапарт решил сделать просто, он написал 31 марта 1797 года письмо эрцгерцогу Карлу, очень красивое письмо, не могу не зачитать его немножечко. Господин главнокомандующий, храбрые солдаты ведут войну, но желают мира. Разве эта война не тянется уже 6 лет? Разве недостаточно перебито людей, недостаточно причинено зла опечаленному человечеству? Она заявляет протест со всех сторон. Европа, поднявшая оружие против Французской республики, сложила его. Осталась только одна ваша нация, а между тем крови пролито еще больше, чем когда-либо. Неужели у нас нет никакой надежды договориться? Неужели нам с вами придется из-за выгод и пристрастий английской нации чужды бедствием войны продолжать резню между собой? Что касается меня, господин главнокомандующий, то если предложение, которое я имею честь вам сделать, может спасти жизнь только одного человека, я буду больше гордиться заслуженными таким образом мирными лаврами, чем печальной славой военных успехов. Ну, так все это состояно. В таком языке выражения обращено к эрцгерцогу Карлу. Кстати, Наполеон очень уважал эрцгерцога Карла, и должен сказать, что герцог Карл очень уважал его, потом они будут неоднократно встречаться в Вене и, в общем, с большим, так сказать, уважением и почтением друг к другу. На что эрцгерцог Карл, как человек вежливый, ответил сразу по получению этого письма. «Конечно, господин главнокомандующий, ведя войну и следуя долгу чести, я желаю так же, как и вы, мира для счастья народов и человечества. Тем не менее, находясь на посту, который мне верен, я не считаю себя вправе ни входить в рассмотрение, ни положить предел ссоре между воюющими странами». Я только генерал, увы, так сказать. Но на самом деле, конечно, эрцгерцог Карл был не просто генерал, он был брат императора.
Чуть-чуть лукавил, прямо скажем,
да, скромничал. Да, он чуть-чуть лукавил, и, естественно, он, так сказать, императору все это доложил, и так как, принимая меня, еще раз подчеркиваю, французы в 160 километрах от Вены, уже 150 километров в авангарде, ну все, в общем-то. И поэтому 7 апреля на аванпосты французской армии прибыли генералы Бельгард и Мерфельд и предложили перемирие. Оно было подписано на 5 дней. Вот, на 5 дней. Вот, но Бонапарт сказал, что перемирие будет уже, так сказать, серьезно заключено только в том случае, если будут предварительные условия соблюдены. То есть просто так, вот так, перемирие, просто перемирие, это вам даст время собрать силы, нет, так не пойдет. Нужно договориться до каких-то базовых условий. И этими базовыми условиями Наполеон поставил следующее. Уступка Нидерландов, Бельгии, то есть Южных Нидерландов, то есть Австрийских Нидерландов, но это фактически уже было де-факто, французы уже, так сказать, занимали. Далее, присоединение Савойи и графства Ницца, ну это тоже уже де-факто Савойи и Ницца было так. Левый берег Рейна, то есть вот имперские земли по левому берегу Рейна, они тоже заняты к этому времени французы, они отходят Франции. Это было, кстати, самое главное требование директории. Это вот, в принципе, то, что и требовало французское правительство. Но вот дальше начинается очень интересный момент. Видите ли, французское правительство призвало Бонапарта быть исключительно, я бы сказал, до омерзения прагматичным. Подняли восстание итальянцев, ну это их проблема. А теперь что нам, Ломбардия, зачем нам нужна Ломбардия? Ну зачем нам нужна Ломбардия Франции? Ну и отдайте Ломбардию австрийцам, пускай они забирают обратно. Левый берег Рейна, это, конечно, выгодно. Бельгия выгодна, мы ее занимаем уже, все. А зачем Ломбардия? А Бонапарт, видите, здесь есть такой момент. Он же все это заварил, всю эту кашу. Он же надавал столько здесь обещаний.
Авансов раздал.
Он говорил о свободе Италии. Он принес свободу Италии. Понимаете, конечно, Бонапарт был прагматик. Но ведь, понимаете, прагматизм есть разный. Уже прагматизм вот до такой подлости, уже, так сказать, поднять вот фактически национальное освободительное выступление в Италии, потому сказать, ребята, до свидания, так сказать. Вот и это сложно. Вот все-таки у Бонапарта я часто вижу, вот есть вот моральная эта сторона, она проявляется, и ему было, ну, просто, как бы, понимаете, не только из-за того, что он такой добрый, а просто потому, что он так не с руки, так вот он свое, так сказать, доброе имя запятнает. Он, понимаете, он ломбарды всю подымал, создавали национальную гвардию, создавали войска, ломбардский легион, говорили великие речи о свободе Италии, вдруг, а, ну, ребят, спасибо, теперь вы опять австрийцы. И он, Бонапарт, потребовал Ломбардию. Тоже. Ломбардия. Ну, не Франция, естественно, отходит.
А независимость Ломбардии.
Независимость создается республика из Ломбардии и папских владений, которые Папа Римский потерял по договору Толентина. Вот это предварительные условия. И вы знаете, австрийцы подумали. А что можно еще сделать? И 18 апреля в 2 часа ночи в замке Эгенвальд подписали предварительные условия.
Государство не обеднеет.
Да, в конечном итоге. Ну, они с Нидерландами смирились с потерей, а с Ломбардией они. Но при условии, правда, они сказали, что будут какие-то компенсации. Вот это вот интересный был вопрос. А какие компенсации? Откуда взять компенсации? Значит, кто-то должен заплатить за это. И вот мы сейчас перейдем к вопросу уже очень тонкому, политическому, что это за компенсация, как Австрия скомпенсировать это потери. Вот. Ну а теперь, когда пришло известие в директорию, так сказать, Париж, приезжает гонец и докладывает, все великолепно, подписано с предварительными условиями мира, все классно. Как? А армия, которая на Рейне начинает наступление?
Да всё, уже не надо.
Уже не надо, все, война закончена. И вот, знаете, перед директорией, конечно, Бонапарт здесь обставил вообще. Сказать нет, война, а скоро во Франции выборы.
Никто не хочет воевать.
Ну, понимаете, то есть фактически, вот Бонапарт, победитель, смотрите, молодой генерал, победитель, миротворец, а теперь он скажет, нет, мы хотим войны. Ну, так это же правительство, оно же и так уже едва держится, оно коррумпировано, всё, к чёрту, его же сметут просто, понимаете? И поэтому директория, скрипя вообще сердцем, так сказать, скрипя сердце, и все такое, ах, приняли эти условия предварительные, вот, согласились.
Вот. Ну да, на самом деле только что Франция выступала как пострадавшая страна, которая всего лишь наносит ответный удар, а теперь они бы стали беспринципным агрессором.
Ну, это вообще, без сомнений. И более того, да, Бонапарт, когда только вот узнал эти колебания директории, ну, как всегда, он написал просто, тогда я выхожу в отставку. Если нужно продолжать войну…
Давайте сами.
Сами? Продолжайте сами. Опа, вот это уже вообще, ну как, это уже, понимаете, совсем… И директория опять. Так сказать, вынужден был склониться, потому что, ну, он мастерски здесь обыграл, потому что именно он выступает в роли, простите, победителя и миротворца, а директория что? А директория, так сказать, осталось ей подписаться. И 31 мая он получил от директории письмо, которое уполномочило вести мирный переговор, таким образом он получил право вести мирные переговоры, война на Рейне тоже была прекращена, и он стал уже из… Вот видите, генерал, который с горсти войск вошел в Италию, он стал генералом, который фактически, ну, можно сказать, главнокомандующий же всех французских войск, таким образом. Стал.
Меньше, чем за год.
Меньше, чем за год. Вот, но
это получается, в апреле он пришел, и
да,
в марте.
Да, то ровно год. Смотрите, первая битва 12 апреля Монтенотте,
да.
И подписано вот это вот 18 апреля соглашение.
Чуть больше, чем год.
Ну, короче говоря, точно ровно год.
Да.
Почти,
да.
Почти что день в день, год. За год из просто маленькой группы войск превратиться в победоносную огромную армию. И фактически, раз он получил право на переговоры с Австрией, фактически.
Представитель республики.
Да. Главнокомандующий, как бы, всей республики. Но, как я уже сказал, ситуация-то была вот какая. А все-таки, а какая компенсация? Это австрийцам требуется все-таки компенсация? И вот здесь сыграла роль Венеция. Сыграла она роль Венеция, ну, скажем, трагическую роль ей предстояло сыграть. Этот город, давайте немного истории. В V веке, скрываясь от варварских вторжений на островах Лагуны, поселились, так сказать, люди, потом это превратился в знаменитый город. Да, в 452 году гунны и атилы вторглись сюда, но они не взяли эти острова. Вот, потом этот город превратился в важный
средневековье. Конница по островам плохо ходит,
вот да, в чём дело. Да, конница волшебновата. Вот, в Средневековье, благодаря тому, что Венеция лежала на дороге, так сказать, на восток, она становится крупнейшим торговым перевалочным пунктом, но упадок величия Венеции связан с открытием пути и в Новый Свет, и в Индию, вокруг, так сказать, вокруг Африки. Венеция уже не теряет такой свой вес, но она все равно остается очень важной аристократической республикой, очень богатой, богатейшая, так сказать, богатейшая Венеция. И у нее терра-ферма, вот владения на континенте довольно значительные. Верона, Тревизо – это все венецианские города. Когда армия Бонапарта вступила в Италию, на терра-ферме Венеция усилилась брожением умов, ведь конституция Венеции, она была сугубо аристократическая, олигархическая, несколько семей, внесенных так сказать, в золотую книгу, правили Венеции, все остальные были отстранены от управления, и эта форма управления все больше и больше вызывала недовольство, эти идеи французской революции начинают проникать в Венецию, короче говоря, Венеция была уже как бы созрела для революции. И вот что произошло. 16 марта 1997 года, пока французская армия продвигалась на Тальяменто, в Бергамо, в Бреши, ряде других городов венецианских терра-фермы, возникли, ну, можно сказать, революционные выступления против венецианской аристократии. Французы, французские войска, которые находились в этих городах, они как бы демонстративно не участвуют.
То есть это давайте сами, мы ничего не знаем.
Мы, кто там вас, кто за демократию, кто за аристократию, мы вот сами за себя. Вот. И тогда венецианские власти решили вот эти подавить эти восстания, направили туда вот словенцев, которые были на службе, наемные славянские войска, и также крестьян фанатичных, которые монахи, так сказать, мобилизовали, чтобы подавить, и жестоко подавили восстание в ряде этих городов. Французы опять-таки остались в стороне от этих всех событий, но потом решили взяться и за французов заодно, потому что, собственно говоря, все же началось из-за чего? Из-за того, что французы тут, неспроста же эти революционеры-то, они за французов, и вот, значит, 17 апреля на второй день Пасхи в Вероне ударил набат, и сюда сошлись до, ну, несколько тысяч крестьян, 3 тысячи венецианских и славянских войск, ворвались они в Верону и устроили избиение, так сказать, французов, которые там находились. Там были отдельные военные, раненые были, было зарезано 400 больных в госпиталях, вот, так сказать, вот такое вот выступление произошло. Ну, когда Бонапарт получил об этом известие, естественно, приказал как-то это решить вопрос. 21 апреля первые французские колонны генерала Кельмена подошли к Вероне, и мгновенно город был взят, но нужно сказать следующее, что, по идее, вообще в таких условиях обычно город отдавали на разграбление, его переворачивали вверх дном, но нужно сказать, что французы не стали этого делать. А, да, так сказать, они, естественно, произвели полное разоружение всех. Был суд, было казнено, так сказать, несколько зачинщиков этого восстания, так сказать, ну, естественно, венецианские войска все были разоружены, разгромлены и так далее, вот, но город не был предан, так сказать, огню и мечу, то есть было жестко, так сказать, пресечено, но без эксцессов, ну, и также и в других городах, и в результате, значит, к Венеции, вот теперь Венеция оказалась в таком положении, что она могла заплатить за все, что надо.
Как удачно.
Как удачно, да. Да, так удачно сложилось, и в результате, значит, все дало эту возможность наказать, так сказать, Венецианскую республику. Он отказался принимать депутатов Венецианского сената, и к тому же еще произошел эпизод в Венеции. Французский боевой корабль, уходя от преследования неприятельских судов, зашел в порт Венеции, по нему стреляли, прямо там утопили, и еще венецианцы добивали этот экипаж. Вот все это вместе с этим. Он даже не стал принимать ничего, он просто объявил войну Венеции. И, значит, 14 мая французская армия вступила в Венецию. Генерал Брага де Лье занял форты, батареи, водрузил трехцветное знамя на площади Святого Марка, и была провозглашена конституция, демократическая конституция 1200 года. То есть Венеция была изменена, государственная власть, последний дождь, так сказать, отрёкся от своей власти, на этом закончилась Венецианская аристократическая республика. Ну, а дальше? Венеции теперь нет, и тут уже, да, тут уже вступает холодная политика, холодный политический расчет. Вот кто должен заплатить – Венеция. И в результате что было решено, так сказать, как мирный переговор? Австрийцы теряют Ломбардию, они теряют там, но они получают Венецию.
То есть Рокировались.
Рокировочка, да, рокировочка. В общем, конечно, получилось, как это сказать, получилось, я бы сказал, такая ситуация. Ломбардию вроде как освободили, а зато Венецию отдали австрийцам. Ну что ж, вот в данном случае строгий политический расчет. Венеция не давала никаких авансов.
Венеция, нет, он не давал. А более того, они еще и выступили-то как некрасиво.
Ну, в общем, они выступили некрасиво. То есть было за что наказать. То есть здесь было как бы и причина, и повод. Повод. Я не скажу, что все это было из-за убийств французов. Конечно, это был повод, но уж очень хороший повод. Потому что были сотни людей погибли. Вот. И, конечно, был, так сказать, повод великолепный для того, чтобы передать Венецию австрийцам. Но не все.
Если бы это был не Наполеон, а были бы современные, например, США, я бы сказал, скорее всего, это была провокация самих США. Они сами это все устроили.
Да, без сомнений. Но здесь это было все, так сказать.
Ну, немножко не та эпоха, конечно.
Натурально
так произошло. Не умели еще.
Тем более, что вот в Вероне недалеко был Тироль, отсюда действительно было много еще австрийских агентов. Нет, здесь вот это здесь было все действительно, так сказать, это было действительно настоящее такое выступление, скажем так, народа, ведомого фанатичным духовенством. Вот. И вот в результате на этом республика Святого Марка прекратила свое существование в знак того, что вот такое произошло. Львы, кони с собора Святого Марка были сняты, отвезены в Париж как символ того, что Венецианская республика прекратила аристократическое существование, и Венеция оказалась под властью Австрии. Но, правда, ненадолго. Как вы, это будет все ненадолго, и, в общем, так сказать, ненадолго до наполеоновской эпохи, а потом опять после наполеоновской эпохи австрийцам Венеция очень понравится, и потом еще долго-долго будет австрийской. Вот. Вот таким вот образом. Ну, а что же получилось теперь здесь, на землях бывшей Ломбардии? Значит, сначала была Транспаданская и Циспаданская республика. Почему Транспаданская и Циспаданская? Транспаданская
за рекой По и с этой стороны По, да.
Но в июне депутаты вот от этих, так сказать, советов и той, и другой собрались и решили объединить в одну Цизальпинскую республику. Вот интересно, Цизальпинскую, смотрите, Цизальпинскую по эту сторону Альп.
Да? Передальпийская.
Передальпийская. А французское правительство в директории хотело, чтобы его назвали Трансальпинская, то есть за Альпами, понимаете, как бы по отношению к Франции.
По отношению, они по римской системе пошли.
А они нет, мы по эту сторону Альп, это мы с этой стороны, это вы иностранцы.
Ну, они вспомнили, что это все раньше в Римской империи, еще республики, называлось Цизальпинская Галлия.
Да.
Эти
и
места.
Вот она стала Цизальпинской республики. Значит, Милан был объявлен столицей. Вот я еще говорю, что директория сама недовольна. Вот по мирному договору в конечном итоге Цизальпинская республика будет 3 миллиона 600 тысяч человек. То есть это серьезное совершенно такое государство. Оно потом в будущем превратится в Королевство Италии. Ну, еще будет больше расширено, потом Королевство Италии присоединится Венеция, то есть, в общем, это будет большое довольно государство. И вот 14 июля 30 тысяч национальных гвардейцев, депутатов от различных департаментов собрались в Милане, и здесь была огромная церемония принятия клятвы, так сказать, этому отечеству, Цизальпинской директории. Была образована по образцу Франции директория, две палаты парламента и так далее, то есть, вот была создана республика. И очень интересно, Наполеон позже написал в своих воспоминаниях, потому что о том, как Италия изменялась. Это ну, он, конечно, можно сказать, с юмором некоторым пишет. Послушайте, с этого момента нравы итальянцев начали изменяться. Через несколько лет они превратились в совсем другую нацию. Риаса, бывшая в моде молодых людей, была заменена военным мундиром. Вместо того, чтобы проводить жизнь у ног женщин, молодые итальянцы стали часто посещать манежи, стрелковые тиры, учебные плацы. Дети не играли больше в богослужения, у них появились полки оловянных солдатиков, и они в своих играх подражали военным действиям. В прежних театральных комедиях и в уличных фарсах итальянцев всегда представляли как большого труса, хотя и остроумного, а рядом с ним всегда был некий грузный вояка, иногда француз, чаще всего немец, очень сильный, очень смелый, очень грубый, заканчивающий сцену нанесением нескольких палочных ударов итальянцу под громкие аплодисменты зрителей. Народ больше не выносил подобных зрелищ, теперь авторы показывали на сцене к радости зрителей смелых итальянцев, которые поддерживали свою честь и права, обращали бегство иностранцев. Национальное сознание сложилось, в Италии появились свои песни, одновременно и патриотические, и воинственные. Женщины с презрением отвергали ухаживание мужчин, напускавших на себя, чтобы понравиться им изнеженную томность. То есть, вот итальянцы стали, так сказать, как бы стали меняться, стали превращаться в народ героев.
На путь брутальности встали.
На путь брутальности, да. Ну, в меру, конечно. Но все-таки речь у нас идет о самом конце 18 века, поэтому брутальность по современным понятиям, казалось бы,
совсем не брутальность.
Утонченности. Вот. Ну а Бонапарт, он остается еще же командиром всего этого. Почему? Потому что переговоры-то еще пока не завершились. Пока
идут... Официального мира еще нет.
Да, еще нет. Есть предварительные условия мира, но мир еще пока ведутся переговоры, и кто-то должен командовать всей армией на территории Италии. А она вот уже сейчас лето, уже вот это 145 тысяч человек. Это уже настоящая, так сказать, великая армия в Италии. Так? И он поселяется рядом с Миланом, в замке, который называется Монбелло, не Монте-Белло, Монбелло, это замок в нескольких километрах к северу от Милана, шикарный замок, и фактически здесь сформировался двор целый, так сказать.
То есть он как генерал-губернатор выступал?
Он выступал, я бы даже сказал, как вице-король, или даже просто как король почти что уже. Вот, настоящий двор, со всех сторон, со всей Италии приезжают к этому двору знатные люди, люди, которые ищут, банкиры, финансисты, деловые люди, вот. Красивые женщины самых знатных семей, которые все ищут, так сказать, благосклонности генерала. Нет, нет, они все мечтают. Но, знаете, верен Жозефине. Абсолютно. Вот это, он вот сохранял вот такую абсолютно верность этой женщине. По поводу которой, интересно, его армия, кстати, положительно к ней относилась, потому что солдаты сказали: «Старуха нам счастье приносит».
Ну да, она старше Бонапарта.
Она старше Бонапарта, значительно, понимаете, ну по тем временам можно сказать, что эта женщина уже старуха, поэтому ее называли, старуха, счастье нам приносит, так, а Бонапарт вот оставался, так сказать, верен. А у нее был один из офицеров, капитан Шарль, который был немножко ее заполнял…
пустоту.
Пустоту, если Бонапарт где-то удалялся, и когда ей было скучно немного, вот об этом все знали, кроме Бонапарта.
Ну, французы, они веселые люди, они к таким шалостям, в общем…
Нет, нет, Бонапарт, в принципе... вы знаете, если бы он узнал в этот момент.
А Бонапарт не совсем француз.
Он бы этого Шарля вообще. Он потом все-таки услал подальше, потому что он подозревал, что-то неладно. Но до такой степени он не подозревал. Это все знали, но никто им не говорил, потому что не хотели, чтобы он.
Расстраивался.
Да, расстраивался. Потом Египет ему с женой об этом скажет, то с ним будет вообще просто не просто моральный кризис, с ним просто вообще будет какая-то совершенно. Он просто, ему кажется, что рухнул весь мир, когда он узнает о том, что вот такое творила Жозефина. Он этого не знал. Он этого искренне не знал и сохранял вот ей такую абсолютную верность. Отвергал столько красавиц итальянских, которые со всех сторон мечтали добиться его благосклонности. Вот так вот.
Зря в Италию съездил. Со своим самоваром.
А Жозефина, кстати, себя чувствовала, как рыба в воде в этом дворе. Она была. Она, кстати, вот с точки зрения воспитанности, она была именно внешним такой. Она была очень воспитана, и она очень. Почему еще говорили, солдаты говорили, старуха, например, она очень хорошо, она всем старалась помочь. Кто-то обращался с какими-то там, так сказать, просителями, она что-то, так сказать, да-да, походатайствует, там и так далее. То есть она, в общем, была очень мягкой, вежливой, она.
Ну, Грона доставила
Грона, например,
императору, да, того вот, самого вот художника.
Вот. Но здесь при этом дворе Монбелло далеко не только был Жозефина, здесь была куча, во-первых, и молодых женщин, и молодые генералы. Жюно, Лан, Мармон, Мюрат, Леклерк, все полные энергии, веселье, так сказать, и так далее. И вот наш знаменитый историк российский, советский Манфред, он написал об этом дворе такую фразу, которая мне очень нравится. Все они жили полнокровной жизнью, сегодняшним днем, заполнены до краев всем, изнурительными переходами через горы, азартом искусства опережения противника, громом кровавых сражений, преданностью родине, военной славы, любовью. Смерть стояла за их плечами, но она подстерегала каждого из них. Она вырывала из их рядов то одного, то другого. Первым был Мюйрон, за ним Сулковский. Остальные склоняли головы и знамена, прощались навсегда ушедшими товарищами. Но они были молоды, и смерть не могла их устрашить. Каждый день они ставили против него на карту свою жизнь и выигрывали. Они шли вперед, не оглядываясь. Ну, в общем, такой вот такой двор из молодых, отважных воинов, генералов, всем там им 30-35 лет, 25 лет, адъютант Мармон 23 года, и все энергичные, и все веселые. Вот. Но знаете, что сюда еще со всей Италии поехали художники, писатели, поэты. И они все удивлялись высокой культуре Бонапарта. Они все ожидали увидеть такого вояку, а увидели человека блистательно образованного, который мог говорить о литературе, о живописи, о искусстве. И это для них было удивительно. Но самое было, да, кстати, интересно. К энтузиазму интеллектуалов примешивалась патриотическая экзальтация итальянцев, потому что итальянцы воспринимали все-таки Бонапарта как своего, тем более это создание Европейской республики.
Это было очень выгодное назначение для Франции, Бонапарт в Милане, потому что Бонапарт, кто не в курсе, он же по-итальянски говорил как итальянцы.
Да,
ему не нужно было ни переводчика, да, ни учить итальянский. Он корсиканец, он прекрасно говорил по-итальянски, поэтому все его понимали как своего.
Известный математик Маскерони, посвящая ему свою книгу высшую большую, он написал на посвящении: «Ты пересек Альпы, чтобы освободить твою любимую Италию».
Ну как?
Вот так. То есть вот таким вот образом. Ну и здесь, вот ученые, мы говорим об ученых, здесь было очень много ученых. Постоянно с Бонапартом уже как бы стали как вот Монш, Бертолле, постоянно здесь находились при этом дворе. И нужно сказать, что вот Мармон рассказывает о том, что часто вечера свои проводили в ученых беседах, что слушали ученых с интересом. Вот это тоже интересная черта этого двора, где ученые играют огромную роль. Почему? Потому что Бонапарт искренне относился с огромным уважением к ученым, к науке. Вот он, когда посылал правительству, вот уже с подписанным мирным договором, он послал Бертье, своего начальника штаба, и кого? Математика Монжа. И что он написал в сопроводительном письме? Вот знаете, вот для меня это письмо, можно все что угодно говорить, это письмо – документ этой эпохи, это письмо – не просто синхронный документ, это письмо, которое написал Бонапарт, обращаясь к правительству. И он говорил о математике, с которым он не мог там, понимаете, пилить госбюджет, получить от него какие-то там выгоды. Это был просто человек, которого он уважал, просто которого уважал, вот что он написал. «Науки, открывшие нам столько тайн природы, разрушившие предрассудки, сослужат нам еще большую службу. Будут сделаны новые открытия, необходимые для счастья людей, найдены новые законы природы. Но для этого нужно любить ученых и покровительствовать наукам. Примите же с равным уважением заслуженного генерала и ученого физика, и тот, и другой славят свое отечество и делают знаменитым имя француза». Вот для меня это письмо, знаете, очень важно, потому что, еще раз подчеркиваю, это письмо – это не то, что мнение, кто-то кому-то казалось, что Бонапарт… Нет-нет, это письмо, направленное правительству, это письмо выражает его абсолютно 100% его мнение, потому что, ну, этот Монж, Бертолле, они постоянно были, были при его, скажем так, дворе, и позже Монж станет одним из самых ярых сторонников империи. И в Сенате империи, мы еще об этом будем, когда дойдем на империи, говорить, было огромное количество ученых. Еще раз подчеркиваю, эти люди попали, потому что они замечательные ученые. Я уже не говорю о том, как Бонапарт относился к Вольте, там он видел, скульптура была написана великому Вольтеру, а он великому Вольта, так сказать, так, вот. Но для него вот это уважение перед математикой, физикой было очень-очень важно. Мне это интересно, потому что мое первое образование – это было, так сказать, физика, физико-механический факультет Плещеинского института, 6 лет как отданы, так сказать, физике, ядерной физике твердого тела. И вот это вот все эти ученые, которые мы еще будем о них упоминать, они огромный вклад внесли в развитие науки, и это во многом благодаря той помощи, тому толчку, который дал Бонапарт. Так что это вот интересно здесь, такое качество. Ну, интересно, что, конечно, как у Бонапарта был дар пропаганды, в Милане появились газеты, можно сказать, созданные Бонапартом. Смотрите, была «Курьер итальянской армии» или «Французский патриот в Милане». Вот такая газета. Другая газета – «Франция глазами итальянской армии». Слушайте, вот такая наглость. «Франция глазами итальянской армии». То есть, как мы видим вас, Францию, «Франция глазами итальянской армии». Ну, естественно, эти газеты, конечно, вот можно прочитать в номере 23 октября 1997 года. О Бонапарте. «Он летит, как гром, поражает, как молния, он повсюду видит все». Другая газета. «Если вы близко увидите у Бонапарта, то вы увидите простого человека, с удовольствием оставляющего свое величие со своей семьей, но и ум занят обычно какой-нибудь великой мыслью, которая часто прерывает его сон или трапезу. С благородной простотой он говорит своим близким: „Я видел королей моих ног, я мог бы иметь 50 миллионов в моих сундуках, но я хочу другого. Я французский гражданин, я первый генерал великой нации, и я знаю, что потомство воздаст мне справедливость“». Вот таким вот образом. Ну, это, естественно, пропагандистские газеты, но они, конечно, сыграли огромную роль в образе Бонапарта, который был во Франции. В это время образ Бонапарта во Франции, он превращается на… по популярности вообще никто не может с ним сравниться в этот момент. Ну, конечно, он очень много занимается своей армией, он создал дух части, которого не было в республиканской армии. Помните, мы говорим, что каждая полубригада получила какие-то, так сказать, характерные слова, которые отличали, что страшная 57-я, которую ничто не остановит. храбрые
18. На знаменах вышивали. Да-да-да.
И вот эти вот надписи «Храбрые 18, я знаю, враг не устоит перед вами, повсюду артиллерия покрылась я славой», вот это сделали знамена, эти знамена раздали в Милане, вот здесь вот уже эти знамена стали знаменами, так сказать, официальными итальянской армии. Вначале это было так просто неофициально, а здесь уже фактически Бонапарт, не спрашивая правительства, сделал свои собственные знамена, можно сказать, уже почти что своей армии. Вот. Ну и в результате, конечно, здесь рождается уже фактически Цезарь, потому что армия становится, для армии этот человек становится не просто царь и бог, это действительно кумир. И вот смотрите, на параде из строя вышел унтер-офицер 9-й полубригады, подошел и громко сказал: «Генерал, ты спас Францию. Твои сыны, счастливые принадлежать к непобедимой армии, закроют тебя, если понадобится, своими телами. Спаси республику, и 100 тысяч солдат, которые составляют эту армию, сомкнутся, чтобы защитить свободу». Ну, понятно, да? Спаси республику. То есть, короче говоря, наведи порядок в республике.
Да, потому что директория – это было все что угодно, только не порядок.
Да, это не порядок, это коррупция, это развал, это, так сказать, полная нечистоплотность везде. И вот спаси республику, то есть фактически вот просто из строя вышли. Вот, ну а дальше, 10 августа 1997 года банкет с генералами итальянской армии в честь побед, так сказать, в Италии, и, знаете, там был начальник штаба дивизии Массена, полковник Солиньяк, он записывал, ну, на всякий случай.
В блокнотик.
Да, в блокнотик, все тосты, кто чего говорил, и вот интересно тосты. Батальонный командир 26-й полубригады: «За славных генералов итальянской армии, которые своими талантами, отвагой разгромили внешних врагов республики, пусть они как можно быстрее поведут нас против внутренних».
Отлично. После этих слов можно было его спокойно говорить: «Голубчик, пройдёмте».
То есть уже в этой армии поднимают бокал за то, чтобы повели против внутренних врагов, то есть, короче говоря, ну, совершили, можно сказать, государственный переворот. То есть армия, она уже сплотилась вокруг Бонапарта. Ну, а приговоры продолжаются, и 17 октября 1797 года, 26-го, не меньше 6-го года республики, наконец был подписан мирный договор. Бонапарт выехал из Милана опять сюда, так сказать, близко к линии соприкосновения с австрийцами, он должен был подписан в местечке Кампо Формио, и поэтому его называют Кампо Формийским. На самом деле он был, он не доехал до Кампо Формио, договор был подписан в местечке Пассариано, но в истории он вошёл как Кампо Формийский мир.
По-русски пассарианский мир очень плохо бы звучал.
Ну да, пассарианский, конечно, ну Кампо Формийский. Так вот, и так мы, завершая, чем же в конечном итоге закончилась война? Значит, фактически то, что Бонапарт предлагал, то и было сделано. Значит, Габсбургская монархия отказывалась от территории австрийских Нидерландов, которые стали в 1714 году австрийскими. Значит, дальше территорию владений своих на левом западном берегу Рейна потеряли. В Италии Австрия потеряла Миланскую область, которая, из которой была и с другими землями образована Цезарепинская республика, но в качестве компенсации получила Венецию и часть венецианской терраферма. То есть часть венецианской терраферма отошла французам, часть венецианской терраферма, большая часть отошла Австрии. То есть Австрия получила, конечно, очень большую компенсацию, потому что, конечно, Венеция – это жемчужина Средиземноморья.
Выгоднейший торговый порт.
Выгоднейший торговый порт, город богатейший. Поэтому, в принципе, Австрия… Знаете, вот
в Италии при своих осталось.
Даже, может, что-то приобрела. То есть да. Как бы за потерю Нидерландов и вот Ломбардии она приобрела, да, довольно неплохие, так сказать. Это приводило к тому, что, в общем, в Австрии не было такого жуткого недовольства этим миром, понимаете, вот. Что же касается Франции, то это было просто-напросто ликование. А, кстати, из венецианских земель Франция получила остров, острова Ионические, это 7 островов. Остров Корфу, Занте, Левкос, Итака, Паксус, Кетира, вот эти рядом с Грецией эти острова. Нужно сказать, что Бонапарт уже тогда, он уже вырос немножко из своего мундира дивизионного генерала, он уже подумал о карьере, я думаю, политической, и кроме того, вот почему эти острова, зачем эти острова? Ну, направление внешней политики – это Средиземноморское, и уже Бонапарт, как и, впрочем, Бонапарт, как и политики в других странах, думали о возможном развали Турецкой империи, Османской империи, что нужно будет, как позже, в середине 19 века говорили, наследство больного человека.
Да.
Вот. То есть вот эти вот, это, так сказать, авансы такие на развитие средиземноморской политики.
Да, тем более Мальту англичане.
Ну, еще такая Мальта, пока еще Мальта еще никто не знает. Мальта пока еще остается у мальтийских рыцарей, будет позже.
Да.
Вот. Итак, 17 ноября все закончилось, потому что 17 ноября Бонапарт уезжает из Милана во Францию, итальянская кампания была завершена. мы сталкиваемся здесь, вот в этой компании, завершая, должен сказать, что такой компании сложно было бы представить вообще никакому генералу. Понимаете, он вошел в Италию с горстью войск, победил последовательно одну за другую. Смотрите, армия пьемонтская, армия австрийская, Балье. Затем, соответственно, первая армия Вурмзера, вторая армия Вурмзера, первая армия Альвинцы, вторая армия Альвинцы и армия Эрцгерцога Карла. 7 армий последовательно победил 7 армий.
Ну, 14 сражений, 70 боев. Это 70, же колоссально.
Ну, еще плюс к этому добавились эти, это еще было до похода, до, около 100, да. Грубо говоря, 100 сражений и боев, которые были выиграны. Это феноменально. И по этому поводу вот Стендаль написал, мне кажется, очень хорошо резюмировал, так сказать, вот, что время, когда юная республика одерживает эти победы над древним деспотизмом – великая прекрасная эпоха для Европы. Для Наполеона это самая чистая, самая блестящая пора его жизни. За один год, располагая крохотной армией, испытывавший недостаток во всем, он теснил немцев от Средиземноморского побережья до гор Каринтии, рассеял и уничтожил все армии, которые австрийский царствующий дом посылал одну за другой в Италию и даровал Европе, европейскому континенту мир. Ни один из полководцев древнего или нового мира не одержал столько великих побед в такой короткий срок, с такими ограниченными средствами и над такими могущественными противниками. За один год молодой человек, 26 лет от роду, затмил Александра Македонского, Цезаря, Ганнибала и Фридриха Великого. И, словно для того, чтобы вознаградить человечество за эти кровавые успехи, он к лаврам Марса присоединил оливковую ветвь цивилизации, ну и, так сказать, даровал, так сказать, мир. Вот, собственно говоря, это правильно, действительно, знаете, почему мы так много говорили об этой итальянской компании? Не только потому, что это очень интересно. Мне кажется, что без итальянской компании вообще не понять, кто такой Наполеон, потому что вот такой компании… Ну, в общем, не знал, пожалуй, ни один полководец мира, и, так сказать, за плечами Наполеона это достаточно было бы только одной итальянской компании, чтобы быть одним из самых выдающихся полководцев в истории человечества.
Ну, конечно, чтобы за год такое количество сражений выдержать, я не говорю победить, просто выдержать такое количество сражений, это какой-то, ну, за границами не только человеческих возможностей, просто заставить, ладно, ты сам такой джигит, что выдержал, но ведь нужно заставить солдата это все делать.
Вот и дело.
И он, будучи еще вообще никем для армии, он умудрился поставить дело так и повести себя так, что его сначала были вынуждены слушаться его генерала, который, опять же, его, если вернуться там в самое начало итальянской кампании, его просто вообще в упор не видели, кто это, да. Какой-то пушкарь приехал тут, там в Париж кого-то разогнал и еще приехал, понимаете, там. Да, тем более корсиканец по-французски не очень чисто говорит, там роста не самого великого, вот, не богатырь, не кавалерист, и что-то тут себе выступает. А он заставил сначала себя слушать, потом он стал своим для солдат, потом он стал для солдат и генералов непререкаемым авторитетом, а и при этом, еще ко всему прочему, мотивировав людей, мотивировав их начальство, выиграл такое количество сражений, причем некоторых настолько рискованных, что уж просто даже говорить не о чем, что тут там все просто буквально на волоске висело при том жарколе. И выиграв такое количество сражений, он стал не просто великим полководцем, что, конечно, само по себе ценно, он еще и показал себя каким-то очень прозорливым политиком, и это все вот в таком возрасте.
Да. Я считаю, что сильно.
То есть это буквально по нашим меркам человек только что аспирантуру закончил.
Да, что такое? 26-27 лет, ну смешно.
Да, конечно.
Вот, понимаете, да, действительно, резюмируя. 12 апреля он выиграл первое сражение, в этом сражении он даже не осмеливается быть близко к полю боя, чтобы его не послали подальше его генерал, он только в письменном виде отдает приказы. Через несколько дней на поле битвы при Дега он уже присутствует на поле сражения, так немножечко вроде как это руководит, а через несколько дней он уже пишет Серюрье, который дал Фрисан Микель, он говорил: генерал, это только преддверие ваших успехов, атакуйте и так далее. И Серюрье, человек, который был уже офицером, когда Бонапарт еще не родился, он уже был на поле боя.
Серебрия.
Ему 53 года.
Ну, да, за 50.
Он пошел в атаку и одерживает победу при Мандове, и уже Бонапарт уже на поле боя, уже, так сказать, не просто там, он уже как командир, уже которого, ну ты, уже обращает внимание солдат, уже в него как-то поверили. Еще немного, и он становится действительно для своих солдат центром мира, а потом он уже, конечно, после Арколи, Ривали, всего этого он уже для всех, и для солдат, для генералов, и даже члены правительства вынуждены признать, да, этот парень совершил небывалое.
Очень интересно. и интересно, и познавательно. И что самое главное, вот для меня во всей этой итальянской компании, ну, такой урок для меня, что называется. Там, конечно, очень много, но один из них, что даже в большой политике, которая, в общем, дело не совсем чистое, прямо скажем, оказывается, вот Бонапарт, который одел белые перчатки и настолько трепетно поступил с этой самой Ломбардской республикой будущей, которую он поднял на национально-освободительную борьбу, оказывается, что моральные решения в стратегической дальней перспективе, как правило, оказываются еще и самыми выгодными.
Да, да, это так.
Потому что можно вместо белых перчаток одеть резиновые, залезть по локоть и даже по плечи, извините, в дерьмо, и получить, несомненно, непосредственно прямо сейчас некие выгоды. Но в стратегическом дальнем прицеле это всегда окажется проигрышный выбор. А Наполеон, несмотря, опять же, повторюсь, на очень маленький возраст, и именно его такие, в общем, уже к тому времени, наверное, устаревшие рыцарские идеалы, они оказались еще и в чисто прагматической точки зрения самыми правильными,
да,
в итоге.
Именно так. Ну что ж, я очень надеюсь, что мы продолжим потом тоже с вами другие компании Бонапарта, продолжим следить за этими удивительными приключениями, иначе не назовешь.
Да, безусловно. А я бы на самом деле предложил нам, ну как у нас вот это было с битвой при Фонтенуа, взять на один раз антракт и, ну, я уверен, многим будет интересно поговорить не просто с очевидцем, а с тем человеком, который придумал военно-историческую реконструкцию в СССР и в России. Это, кто не догадался, вот Олег Валерьевич. Все, да, мы оба, в общем, в реконструкции совсем недавно, Олег Валерьевич чуть дольше, я чуть меньше, ну, 76-го года, ну, для историка это же просто не срок.
Ерунда.
Вот, тем более, что люди мы совсем еще молодые. Но, тем не менее, вот это вот путь 76-го года, я думаю, что мы проследим буквально за один раз, и я думаю, что это будет интересно.
Мне тоже так думаю.
Спасибо. Очень познавательно.
Спасибо огромное.
Ну что, продолжаем следить за сводками с фронтов. Всем пока.
До свидания.